Так, меня хорошо слышно? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем наш круглый стол с некоторым опозданием, так что приношу свои извинения сразу заранее. В новом зале круглый стол проводится при поддержке издательской группы «Закон» и портала «Закон.ру», юридическим институтом «МЛОГОС». Сегодня тема нашего обсуждения достаточно злободневная. Это «Судьба сделок, совершенных от имени общества лжедиректора», в кавычках. Программы у вас у всех есть, если нет, то там у наших девочек на столе регистрации они имеются, можно их получить. И там, собственно говоря, вопросы, которые мы обозначили для обсуждения, и план некого обсуждения, которому будем стараться придерживаться. У нас с вами 2 часа, 2:15 максимум, и регламент такой. Мы будем идти по этим вопросам и просто будем вести дискуссию. У нас не будет, как это иногда бывает, какого-то одного ведущего спикера, мы все будем высказываться на эту тему. Я всех прошу принять участие в этом обсуждении, не стесняться. Единственная просьба, так как здесь наше мероприятие записывается на диктофон, представляться, когда вы будете выступать, и поднимать какую-то руку, сигнал, чтобы я, соответственно, протянул руку и просигналил, что вы можете выступить, чтобы это все не превращалось в какую-то неконтролируемую полемику. Ну вот, собственно говоря, все организационные вопросы. Я бы хотел представить наших сегодняшних коллег, которые здесь за столом президиума сидят. Еще вот Андрей Владимирович Егоров, он попозже подойдет. Это Роман Сергеевич Бевзенко, начальник управления частного права Высшего арбитражного суда. И Зайцев Олег Романович, сотрудник того же самого управления частного права. Это все такие организационные вопросы, на которые я хотел обратить внимание. Первый вопрос. Собственно говоря, если вы посмотрели программу, она выглядит достаточно просто. Поставлено несколько таких вот блоков практических вопросов, по которым я предлагаю нам пройтись. И первый, наиболее, как показалось мне, может быть ошибочно, актуальный вопрос, это вопрос о судьбе сделок, совершенных от имени общества лицом, избранной на должность единоличного исполнительного органа, незаконно. То есть это распространенная ситуация со спариванием назначением единоличного исполнительного органа и судьбе тех сделок, которые он заключил, фигурируя в реестре. То есть сейчас давайте исходить из такой вот кейса, да, что этот человек фигурирует в едином государственном реестре юридических лиц в качестве единоличного исполнительного органа, совершает сделки, но впоследствии выясняется, что его назначение было незаконным. Ну и здесь, соответственно, два варианта ситуации, которые предлагается для начала обсудить. Стоит, собственно, общий такой лейтмотив этих ситуаций, стоит здесь учитывать разумность поведения контрагента при совершении сделки, либо данные реестра дают ему полную защиту, и уже вопрос о том, какая сделка, и стоит ли оценивать разумность поведения контрагента, который не проверил ничего большего, кроме реестра, здесь не должен учитываться. Я предлагаю Олегу Романовичу высказаться на эту тему. Как вот на его взгляд в такой ситуации такие кейсы должны разрешаться, тем более, что в практике президиума у вас таких дел было много, и те, кто регистрировался, видел ссылку на подборку судебной практики, подготовленную, как я понимаю, с участием Олега Романовича по этому вопросу. Она достаточно хорошо иллюстрирует проблему.
Хорошо, спасибо. Всем добрый вечер. Я бы хотел добавить, что очень удачное сегодня мероприятие, потому что буквально недавно отсутствующий пока Андрей Владимирович Егоров написал мне гневное письмо по поводу того, когда же наконец будет текст пленума по лжедиректору, потому что у нас находится в работе этот документ, и поэтому для меня это в том числе не только желание обсудить, но и немножко работа, потому что все то, что вы расскажете, я постараюсь участвовать в ходе подготовки соответствующего проекта. У нас есть некий уже вариант, но вот он сейчас подбивается для того, чтобы попытаться предложить его для обсуждения сначала внутри суда, а затем на заседании президиума. Тем не менее, я хотел бы сразу подчеркнуть, что все, что я буду говорить, это моя личная точка зрения, а не официальная позиция суда. Поскольку все официальные позиции суда у вас там выложены, к нему можно, пожалуй, только добавить еще одно недавнее дело, связанное с ситуацией, когда лицо, которое не было директором, отказалось от лицензии. И впоследствии возник вопрос, позволяет ли это вернуть лицензию. Потом выяснилось, что лицензию уже передали другому лицу. Но просто на момент подготовки материалов это дело просто еще не было рассмотрено президиумом. Теперь его можно добавить в эту копилку. И если коротко, то мне представляется, что проблема для юридических лиц актуальна потому, что, как вы хорошо понимаете, юридическое лицо всегда участвует в обороте через представителя. То есть, если с обычным физическим лицом вы всегда можете, ну почти всегда, если говорить о совершеннолетних, дееспособных, устранить риск представительства, обратившись непосредственно к личности представляемого, и у вас останется только другая проблема, как определить личность физического лица, которая вне предела сегодняшнего обсуждения, то с юридическим лицом вы всегда имеете дело через представителя, и поэтому для того, чтобы юридическое лицо было надежным участником оборота, чтобы можно было понять, а кто же надлежащим образом полномочный представитель, мне представляется нет иного выхода, кроме как создание специального реестра, где указано, кто является директором, и придание записи о директоре свойства публичной достоверности, то есть правовой защиты того, кто добросовестно полагался на достоверность соответствующей записи. Также, как я думаю, многие из вас знают, это решение прямо закреплено в некоторых зарубежных правопорядках, ну, например, в немецком, швейцарском, голландском, как минимум. И это предлагается сделать в проекте изменений в Гражданский кодекс, который Артем Георгиевич любезно добавил в программу. Соответственно, мне представляется, что если, да, вот если отвечать уже на вопрос, да, иногда нужно отвечать на все поставленные, что если контрагент, несмотря на наличие записи, тем не менее является недобросовестным, то есть знает или должен был знать о том, что на самом деле директор был избран порочно, и поэтому решение о его избрании либо ничтожно, либо может быть признано действительно в суде, то он не может быть защищен, потому что недобросовестный не может полагаться на достоверность реестра. Это, в общем, также соответствует тем регулированиям в иностранных правопорядках, которые я назвал. Нужно и на более
детали. Нет, ну вот в целом общая позиция. То есть вы считаете, что если незаконное избрание, оно признается недействительным, то судьба сделок...
Прежде всего зависит от добросовестности контрагента. Это первый вопрос, который нас должен интересовать, потому что, повторюсь, ну это такой субъект, юридическое лицо, где всякий раз, когда мы обращаемся с ним, общаемся с ним, нам нужно понять вообще, существует ли он. И, честно говоря, мне трудно представить, как можно заключить более или менее серьезную сделку, не удостоверившись, что юридическое лицо существует. Потому что надо сказать, что в практике президиума были дела, когда заключались сделки с юридическими лицами, которые не существовали вообще. То есть приходит человек и говорит, я представитель ООО Вася Пупкин. И контрагент говорит, ну хорошо, давайте заключим сделку. А потом выясняется, что ООО Вася Пупкин никогда не существовало. Поэтому мне трудно представить себе разумного человека, который заключит договор с юридическим лицом, не обратившись к реестру юридических лиц. Как вы вообще поймете, что юридическое лицо существует?
А достаточно того, что он в реестре увидит фамилию этого лица в качестве единоличного исполнительного органа, для того, чтобы констатировать добросовестность контрагента?
Я бы все-таки различил добросовестность контрагента и доверие к реестру, потому что, мне кажется, это разные обстоятельства. Одно дело доверие к реестру, а другое дело добросовестное это доверие или... Тем не менее, несмотря на то, что запись была, вы не могли на нее полагаться, потому что вы были недобросовестны. Потому что иногда мне кажется, что это смешивается, и говорят, что добросовестный тот, кто положился на реестр. В реестр могут заглянуть и недобросовестные, и тем не менее, это их никак не будет защищать, и практика президиума это хорошо показывает. Поэтому, повторюсь, наоборот, это не единственный фактор, который имеет значение. Вот я не знаю, единственное, можно ли вот предварительно, пока еще не начали обсуждать, вставить один момент вот здесь. Мне бы очень хотелось его обсудить с коллегами, потому что он в практике президиума пока еще не заиграл, но в реальной жизни он очень важный, потому что, когда мы говорим, что мы защищаем того, кто доверился реестру, меня интересует, а мы защищаем того, кто действительно доверился реестру, или мы защищаем просто объективное существование реестра. Я имею в виду, мы защищаем того, кто действительно посмотрел в реестр, и нам приходит суд и показывает выписку из реестра юридических лиц. Или просто приходит человек и говорит, а вы знаете, в реестре на этот момент значился именно тот, кто вот назвался директором. Но я не проверял по реестру. Вот мне бы хотелось добавить этот вопрос, если это возможно. То есть, иначе говоря, мы защищаем субъективное доверие или объективное доверие. Я также коротко хотел бы высказать свою позицию. На мой взгляд, защищать следует именно субъективное доверие, потому что, во-первых, повторюсь, невозможно, мне кажется, признать разумным, и осмотрительным того, кто заключил договор с юридическим лицом, не обратившись к реестру. И кроме того, когда у нас стоит выбор, кого защитить, компанию, ее акционеров или контрагента, то мы начинаем смотреть, взвешивать на весах, чье поведение более упречно. И вот, повторюсь, человека, который даже не обратился к реестру, мне всегда меньше жалко, чем компанию, потому что такое поведение, очевидно, упречно. Кроме того, могу сразу привести пример, чтобы объяснить, почему мне кажется, что именно субъективное доверие заслуживает только защиты. Представим себе, что человек обратился к реестру, но ему дали недостоверную информацию. Например, произошел сбой, мне постоянно рассказывают про случаи, когда в выписках указывают совсем не то, что на самом деле в реестре. Ну или самый криминальный случай, злоумышленники вступили в говор с сотрудником регистрирующего органа. Хотя я о таком не слыхал, но такое тоже может быть. И, ну и в общем, короче говоря, ему дали выписку, которая не соответствует тому, что в реестре. Мы ведь с вами не имеем непосредственно доступа к реестру, мы ведь не сотрудники налогового органа. И он получил выписку, где написано, что директор такой-то. А потом выяснилось, что на самом деле в реестре был указан другой. Будем ли мы защищать такое лицо? Мне представляется, что да, потому что, повторюсь, способа непосредственно доступ к реестру получить нет. И оказывается, что все-таки, наверное, мы должны защищать не того, кто так случилось, ему повезло, что он заключил договор с тем, кто был в реестре, а того, кто действительно проявил осмотрительность и заглянул в реестр, и может нам сегодня это доказать в суде.
Спасибо. Олег Романович, я вот такой маленький уточняющий вопрос задам, чтобы прояснить все-таки позицию. Как вы считаете, можно ли тогда утверждать, что запись в реестре, ну вы считаете, она должна быть проверена при заключении договора, и контрагент должен совершить активные действия, и потом иметь обязанность доказывать это. Но можно ли считать, что наличие все-таки записи в реестре является собой некую презумпцию добросовестности, которая может быть опровергнута доказательствами сговора, ознакомления с этой информацией о незаконности избрания или другими какими-то источниками? То есть можно ли говорить о презумпции добросовестности в случае, если в реестре фигурировал единоличный исполнительный орган? Или здесь это просто один из реестров, как один из факторов наряду с другими? Все-таки с точки зрения практики, мне кажется, это принципиальный вопрос имеет.
Да, собственно, как раз, мне кажется, я его и поставил. Имеет ли значение только запись или, собственно, доверие? Поскольку, как мне кажется, все-таки в данном случае речь идет о так называемой субъективной добросовестности, то есть знал ли и должно ли было знать это конкретное лицо о недостоверности записи, то и мы обсуждаем его поведение в этой конкретной ситуации и сравниваем его с неким должным масштабом, то мне кажется, что просто записи не может быть достаточно.
Не, никто не говорит о достаточности. Вопрос в том, можно ли говорить о презумпции добросовестности, которая может быть опровергнута.
Дальше.
Ведь в практике, да. Олег Иванович, просто в практическом плане это колоссальное значение имеет.
Да.
Установлена для правоприменения некая презумпция, которую нужно опровергнуть другой стороне, либо это один реестр, это один из факторов наряду с другими, и здесь нет никакого, скажем так, доминирующего сценария, которому суду следует следовать, если вдруг нет каких-то очевидных доказательств обратного. Это принципиальное значение.
Мне кажется, что как раз так и работает публичная достоверность, что если я доверился записи, то уже тот, кто ссылается на недостоверность записи, должен доказывать, почему я не имел основания ей не доверять. Потому что как доказать, что я не знал? Ну, понятно, что не знал, он должен был знать. Это же отрицательный факт, который невозможно доказать. Поэтому, опираясь на это, а также на общеправовую презумпцию добросовестности, которая и в нашей правопорядке наконец признана в деле «Кировский завод», мне представляется, что все-таки, если ответчик, время доказано должно выглядеть таким образом, ответчик доказывает то, что он полагался на запись, он говорит, вот у меня выписка недавняя, там незадолго до совершения сделки, а истец опровергает, да, но ты же на самом деле знал или должен был знать, потому что ты, например, аффилированное лицо этого лжедиректора или того, кто его избрал, или потому что сделка была совершена на таких условиях, что любой разумный человек не мог не заподозрить здесь что-то неладное, что надлежащий полномочный директор никогда бы на таких условиях сделку не заключил. Но мне кажется, справедливо будет возложить бремя доказывания в этой ситуации на истца.
Спасибо большое. Роман Сергеевич, что вы думаете по этому принципиальному вопросу?
Я хотел бы Олегу такой уточняющий казус предложить. А вот, Олег, насколько я понял, ты считаешь, что нужно защищать только того, кто перед совершением сделки пошел, посмотрел реестр, это будет доказано. Здесь есть две, мне кажется, ситуации. Первая, ведь вполне возможно, что реестр смотрит не через заказ выписки, когда след остается, а есть специальные опции, когда можно купить на один год доступ к ИВРЮЛу, и в таком режиме онлайн его просто мониторить, и следов не останется.
Это вот первое. Не останется.
Ну, потому что это не видно.
Ну, распечатай, подпиши подписью со сотрудника.
Сгонять к нотариусу,
заверить. Нет, зачем к нотариусу?
Онлайн доступ к реестру, да.
Бизнес-справка, например, часто применяется, там никаких следов нету.
Это первое уточнение. Олег, да. Коллеги, можно еще? И второе уточнение такое. А не надо ли здесь делить сделки на те, которые действительно важные, когда по условиям оборота принято смотреть реестр, а другое дело, я пошел, я не знаю, там, купил там кока-колу.
Такие сделки никогда не оспаривают второй категории. Ни одного дела нет судебной практики. Нет, нет, я абсолютно с Романом согласен, но сразу хотел бы пресечь. Ни одного дела нет, и я уверен, что никогда не будет по оспариванию такого рода сделок. Поэтому теоретически, наверное, вопрос интересный, но в реальности такие сделки никогда не оспариваются. В этом нет интереса.
А договоры поставки? Подряда?
Чего?
Страхование.
Страхование.
Что? Мы когда заключаем договор с страховым отделом, мы не проверяем полномочия директора, который там доверился?
Ну, я знаю присутствующего в этой комнате начальника управления частного права, который доверился тому, что к нему пришел агент страховой с бумажкой, на которой написано название известной страховой компании, а потом выяснилось, что у этого лица не было полномочий. И, на мой взгляд, совершенно справедливо, право не защищает в этой ситуации Романа Сергеевича.
Слава
Богу, не был страховой. Нет, нет, нет. Ну, с какой стати? Да, верно. И то, что я смог... Да.
Нет.
То есть любой человек может напечатать бланк, например, с названием «Ингосстраха», и это будет достаточная обстановка, чтобы... Если я прихожу в офис, где написано «Ингосстрах», да, и это на улице публично, это одно дело. А когда просто, насколько как я понимаю, и было в случае Романа Сергеевича, к нему куда-то, там, не знаю, домой или на работу, я не знаю, деталей.
Это, да, приехали в суд перед обсуждением пленума по будущей недвижимой вещи.
Да, приехал, то есть приехал человек, наверное, опять же, может...
На самом деле, не совсем так было, просто у него были полномочия, просто он не сдал деньги в кассу.
Это другая проблема, это другая проблема.
Добросовестность и недобросовестность, что вы понимаете? Вот, например, сомнения, некие разумные сомнения в наличии полномочий, например, в связи с ведущим корпоративным конфликтом,
да.
Это означает, что если у человека есть такие сомнения, но неясно, будет оспорено решение, точнее, будет ли, например, решение в ту или иную пользу суда по оспариванию, например, которое идет,
да.
Это значит, что нельзя заключать сделок, ну, с такими компаниями. Вот, то есть знание о порочности...
Виктор, можно я перебью, чтобы просто была последовательность какая-то? Я обязательно вот сейчас дам слово по этому вопросу. Просто я хотел бы по первому вопросу зафиксировать, нет ли здесь тех, кто возражает против идеи о том, что запись в реестре дает некую презумпцию добросовестности, которая может быть опровергнута конкретными аргументами. Сейчас мы обсудим, какие, в том числе наличие корпоративного спора и так далее. Но сама базовая идея о том, что некая презумпция добросовестности возникает, из-за того, что есть запись в реестре. Есть ли вот возражающие против этой позиции, или все согласны? То есть я так понимаю, что и Олег Романович, и Роман Сергеевич, и я, в принципе, согласен с этим. Да, единственное, коллеги, да, пожалуйста, представляйтесь, я просил.
Я думаю, никакого значения не имеет, внесен он, есть, не внесен. После того, как высший арбитражный суд принял такую позицию, все жадные директора совершают сделку после того, как они внесены в реестр. То есть это, на самом деле, достаточно такой слабенький критерий, мне кажется.
А нет. Какой хороший будет?
Хороший надо рассматривать саму сделку.
Как удостоверить? Не, а вот, поэтому, вот вы замечаете сделки, да, с юридическими лицами? Как понять, кто директор? Вот кроме реестра дайте критерии. Вот как понять? Вот как понять, кто требователь,
да,
директор?
Я хотел еще ремарку сделать. Да, надо понимать, что уже директор просто так третьим лицам никакое имущество не отчуждает. Он для того и нужен, чтобы имущество реализовать специально
оплаченным
лицам. И поэтому у них нет никаких законов.
На самом деле, вот на практике, вот вы, то, что вы говорите, мне кажется, относится скорее к случаям фальсификации реестра, о котором мы поговорим дальше. А ведь очень часто случается, что внутри корпорации идет корпоративный спор. И назначается некий директор с нарушением процедур корпоративных. Он полгода руководит компанией. А потом другие акционеры оспаривают его назначение. Таких дел миллион, все знают все эти громкие споры. И он совершает множество вполне нормальных дел.
Ну,
бывает с апелляцией.
Давай давность сейчас поспорим.
Нет, там апелляция пока там.
Она должна оставаться в силе. Если она не эквивалентна.
Это другой, это, да, другой вопрос.
А можно сразу встречный вопрос? Вот если я пойду в банк, подделаю доверенность от вашего имени и на абсолютно эквивалентных условиях возьму кредит. Да, вы что, тоже будете говорить, что ну да, а потом банк придет и скажет, ну да, безусловно, Олег Романович не имел полномочий, но сделка в принципе на нормальных условиях совершена, на рыночных.
Нет,
я просто хотел бы забежать, может быть, вперед здесь.
Ситуацию представляете, правильно? Не я взял кредит, не юрлицо.
Именно, так вот об этом и речь. А если он не был директором, тогда и не юридическое лицо взяло, совершило сделку, согласитесь. Если оказалось, что у него не было полномочий. Ведь, например, сегодня мы обязательно, думаю, будем обсуждать соотношение 183. со 183 никому же не приходит в голову сказать, что если лицо не имело полномочий, но сделка хорошая и к объективной выгоде представляемого, то ну давайте припишем ее представляемому просто, что она хорошая. Все-таки это в автономии воли нельзя вторгаться, даже если вроде нам кажется, что мы действуем в интересах.
Сказали, что не оспариваются сделки по продаже там Пепси-Колы, когда они соглашены на рыночных условиях, потому что акционерам нет смысла оспаривать, потому что за один актив юрлицо получило другой актив равноценный.
Но я приведу пример, он есть в этом справке, это дело «Красный маяк». Когда оспаривал первое дело «Красный маяк», там их два, когда оспаривался договор с регистратором. И оно как раз в этом плане действительно довольно тяжелое, и вот его гораздо сложнее объяснить. Когда президиум, среди прочего, сказал, что отказ в иске не только потому, что директор значился в реестре и нет доказательств добросовестности контрагента, а еще и потому, что истец не доказал, что оспариваемая сделка в связи с теми нарушениями, на которые ссылается истец, нарушает его права и законные интересы. И вот это очень, ну, мне лично про это очень сложно понять, потому что если это обсуждать в конструкции 183, то ну, даже самая лучшая, прекрасная в интересах представляемого сделка не может быть ему приписана, если он не изъявил на это воли. Это вытекает из автономии воли. Но вот тем не менее у нас есть такое дело, и это тоже будет интересно обсудить.
Но, мне кажется, Артем немножко иначе вопрос поставил. Как еще помимо реестра можно распознать, ну, кто директор?
Олег Руслан.
Да, но это не важно кто.
Да, не важно. Просто я не знаю, если есть еще
да, точки. Вот да, по этому базовому вопросу, не о том, как мы опровергали.
Ремарка небольшая. И когда ну, читал на портале, на законе, было обсуждение, была такая идея, ну, я не знаю, мне кажется, интересно. То, что ну, надо вообще верить тому, кто тебе пришел. А если ты не веришь, ну да, акционерам можно позвонить, спросить.
Как узнать, кто акционеры?
Да, да.
А как узнать, кто акционеры, Роман? Расскажите.
Я месседж такой. То есть нужно позвонить, вот спросить, действительно.
Кому?
Вот.
А как вы узнаете, кто регистратор?
Так, коллеги, давайте я предложу такой момент, что у нас время ограничено, мы уже 20 минут. То есть, допустим, что вот реестр дает некую презумпцию. Мы как бы с этим согласились, тем более, а что там соглашаться, в ГК это будет написано. Да, секундочку. Вот вопрос Виктора, который я хотел вот первым, я прервал. Все-таки, если, допустим, это презумпция.
Вот два, на самом деле, вопроса. Вот первый, более концептуальный даже вопрос, насколько все-таки первый тезис Олега Романовича, насколько все-таки добросовестность дает абсолютную защиту. Вот если перейти, например, к 302-й,
это более сложный вопрос, он там дальше.
Нет, ну окей, ну просто вот сейчас был первый тезис в том, что вот если добросовестно, значит защита, хотя это, наверное, даже в случаях корпоративных...
Как презумпция защиты.
Да, презумпция, ну хорошо.
Как бы это первый постул, первое возражение.
Даже в случае существенных нарушений вот, корпоративных процедур, наверное, тоже может стоять вопрос о том, что добросовестность не должна защищать.
Например, другой вопрос.
Ну, например, когда, опять же, вне повестки дня...
Там... Нет, это понятно, но это другой вопрос.
А почему не должна защищаться сделка?
Опять же, по тому же самому основанию. Если мы признаем, что добросовестность, например, не работает в случае выбытия вот, по 302-й там, и помимо воли, тогда вот в ситуациях грубого нарушения корпоративных процедур, наверное, имеет смысл говорить, что воля общества не была сформирована на назначение директора. А раз так, то вот получается, что мы... Ситуация идентична. Имущество бывает помимо воли в обоих случаях, но в одном случае мы говорим, но тут есть реестр, но реестр это просто механизм обеспечения вот, вопроса добросовестности, но сама добросовестность, как я уже сказал, она не обладает абсолютной ценностью по отношению вот, к другим ценностям. То есть вот, это первый момент.
Виктор, вот чтобы сразу, вот у нас есть вопрос здесь, первый, ай, да, это имеет ли значение основание для оспаривания? Для назначения директора для решения вопроса о судьбе сделки. То есть я так понимаю, что есть существенные дефекты соблюдения корпоративных процедур, есть несущественные, и вы предлагаете считать, что если они были принципиальные, хотя это и корпоративный конфликт, то в этом случае уже реестр не имеет никакого значения и добросовестность здесь не актуальна. Но мне кажется, есть возражение против этой позиции. Все-таки это источник этой проблемы, это инсайдер корпорации, как я себе это вижу. Даже если нарушена корпоративная процедура очень серьезно, но виновники всей этой ситуации – это акционеры внутри корпорации. Несправедливо или где-то ситуация все-таки вешать этот риск на саму корпорацию, а не на третьих лиц, которые, еще раз говорю, кроме как реестр, зачастую понять это не могут. И даже удостовериться в том, насколько существенны были эти нарушения при заключении договора, мне кажется, может, я ошибаюсь, Олег Романович меня поправит, но мне кажется, невозможно.
Ну, тут же было дело президиума, вот я сейчас...
Да. То есть здесь премьер?
Ну, да. Вот как с этим? Тут очень грань просто в том, когда все-таки это корпоративный конфликт или уже уголовщина.
но просто все-таки, чтобы зафиксировать, да, то есть кроме уважаемого коллеги, все остальные согласны, что базовая идея, что публичная социальность реестра в части записи о директоре, это вот то, с чего надо начинать обсуждение. Потому что это уже усложнение, то, что коллега ставит. Всегда ли она защищает? А вот пока от этого не ушли, и Артем, я так майонет хотел узнать. Если против этого возражений, есть ли кто-то, кто против публичной социальности реестра в этой части?
Я за, но можно добавить вот чуть-чуть. Есть же ситуация, когда...
У нас есть публичная достоверность реестра, но у нас нет лица, которое несет ответственность в случае того, если в реестре будет недостоверное сведение.
Как нет?
При заключении сделки я положился на то, что в реестре недостоверные данные. Они оказались недостоверными, я понес сделки.
Да.
Лица, которое будет в этом случае отвечать, замечательно будет.
Есть. Заявитель, подавший эти сведения в реестр. Кто-то подал заявление в реестр. И ну а если подделка, то нотариус. Который
Но про подделку мы сейчас не говорим. Да, это очень важный момент.
Кто-то подложил. Как?
Почему? Не, мы про подделку не говорим. Мы говорим о непризнании незаконным решения в силу корпоративных. Да нет, просто я предлагаю про подделку сейчас не говорить.
Подделка даже без подделки. Вопрос, да. Ведь кто-то же пошел к нотариусу, этот директор.
Он мог признать, установить, что
тогда те, кто виноваты в пороке решения. Те, кто, например, не уведомили других акционеров сознательно. Да. Почему?
Коллеги, представляйтесь, пожалуйста.
Алексей из компании «Связь Брест» юрист. Коллеги пытаются сказать, что должна быть тогда четкая ответственность, да, обозначена. Но мы это не решим сейчас, потому что это не проблема, на самом деле, гражданского права, да? Это проблема, скорее, уголовного права, да, ответственности. Вот там кто подделал, там выписки передал в реестр, соответственно, эти люди должны отвечать. Да, у нас фальсификация реестра, если я не ошибаюсь, наказывается там 2 года, да, максимальный срок наказания, причем куча альтернативных санкций. То есть, ну, не строгая. То есть имеет смысл, если крупное имущество, пойти на это преступление.
Я понимаю, что компания
имеет. Это вырежем.
Общинка выйдет. Да, то есть человек, который заинтересован, да, в хищении, его это не испугает. То есть надо ужесточать ответственность в этом направлении, раз. Второе, прописывать ответственность, какие-то механизмы ответственности, скажем, регистрирующего органа, если, например, это по вине налоговой службы, да, произошло какой-то сбой или еще что-то. А у нас этого нет.
Ну как нет? Ну все есть. С точки зрения права проблем нет.
Автоматично будет взыскать с налогового органа.
Почему?
Ну,
если он...
такие дела, конечно.
А просто я не знаю... Ну вы знаете, вот я не оговорился, все-таки честно скажу, пока именно примитивно вот про недвижимость говорят, бывает. Про налоговые органы я лично, если кто-то есть, поделитесь, пока не слышал, чтобы именно налоговый орган участвовал в фальсификации. И мне понятно почему, потому что он для этого просто не нужен. Сегодня так легко нести запись о лжедиректоре, что соучастие с недвижимостью это непросто. Там иногда без соучастия регистрирующего органа не обойтись. А с налоговым органом, где нет никакой правовой проверки, и где даже решение об избрании директора не нужно приносить, для того, чтобы запись о директоре внести, да, это только подумать. Он даже его соучастие не нужно, но если будет его соучастие, ну, конечно же, Российская Федерация будет отвечать за деликт, причиненный государственным органам. Какие могут быть сомнения? Просто пока не было таких кассов, но, мне кажется, с точки зрения права, здесь все выстраивается абсолютно, и вот обзор, который есть по деликтам государства, у нас, мне кажется, здесь довольно хорошо показывает, что не будет здесь проблем. И у вас есть иск к тому, кто подал заявление об убытках. У вас есть иск к тому, кто принял это решение и знал о его пороке. У вас есть, если лжедиректор знал, что он лжедиректор, у вас есть иск к нему. Если он тоже, а он, конечно, частенько знает, что у него был порок.
Ответственность органов, да, управления, ну, в том числе и лжедиректора, она прям очень
разумна. Не, ну, коллеги, давайте, да, мы про тему, чтобы не стопориться, еще вот Константин хотел. Вот по этому вопросу прокомментировать.
Достоверность, когда вы описываете, как легко внести эти сведения, это действительно так и есть. Какой публичной достоверности реестра, в принципе, следует говорить? То есть это информация, которую довели лица, в том числе и злоумышленники, до третьих лиц. Но мы сразу понимаем о том, что эта информация может и не быть доверия.
Ну а как иначе? Вот действительно.
Я понимаю, что никак иначе. Я просто говорю о том, что публичной достоверности не обеспечена. Да. Существующим законодательством о регистрации юридических лиц.
Но мог ли президиум ждать, пока законодательство о регистрации юридических лиц будет совершенствовано, будет введена проверка? А все это время суды заполнены исками об оспаривании таких сделок. Если мы откажемся от публичной состоятельности реестра, то тогда просто юридические лица станут безумно опасными контрагентами, и кто захочет с ними иметь дело.
Некоторые коллеги скажут, ну и хорошо, надо же, надо переводиться в ПБЮ.
Ну,
просто...
эти коллеги...
Игорь Стержевский.
Да.
Олег, у меня вот такой вопрос. Вот я в своей практике, у меня простой практический вопрос. Статус в такой ситуации. Как известно, любое лицо может получить копию документов регистрационного дела.
Нет.
Не может, может.
Законно нет?
Может, может. Может. Есть, может.
Читая постановление правительства, все это значит. Я вот
может, может, устав, все.
Устав, да.
Очень часто,
все документы,
вот Олег уже об этом упоминал, протокола общего собрания,
там не будет.
Избрания директора часто не бывает. А иногда бывает.
Угу.
Вот как думают присутствующие, вот если протокола нет, и лицо, которое заключило сделку, могло в этом убедиться. Добросовестно ли это лицо?
А потому что всем понятно, что грош цена протокол.
Нет, во-первых, этот запрос занимает, по-моему, месяц там, и это очень долгая процедура.
Нет, это не долгая процедура.
В другой регион отправить запрос через свою налоговую.
Все уже делается через 46-й.
Да, но это, кстати, в другой регион, копии, это как вообще происходит?
Я вот своим клиентам рекомендую это делать.
Чтобы подтвердить добросовестно.
А как это поможет? Вот ведь как раз дело в Вибропромтех, где возник вопрос о том, что не было записи в реестре. Как раз контрагент опирался на протокол. Но совершенно справедливо президент сказал, что здесь нет защиты, потому что протокол... Ну вот я могу сейчас за 5 минут написать протокол состояния правления «Газпрома» об избрании меня председателем правления. Да, мне хватает для этого компетенции.
Когда контрагент видит, что в регистрационном деле протоколы...
А это нормально, понимаете? Ведь
а он там должен быть,
это
Игорь,
тот, кого это
он
должно насторожить. То, что вы, иногда это бывает, это следствие чего? Это следствие, назовем вещи своими именами. Следствие того, что регистрирующие органы, понимая проблему, начинают вводить формально незаконные требования. Мне постоянно приходится сталкиваться и рассказывают, что нужно приносить на регистрацию юридических лиц такие документы, которые закон не требует о регистрации. Да, там, что нужно, например, подтвердить, что у тебя местонахождение действительно такое, что ты там арендовал или какое-то гарантийное письмо, что нужно принести решение об избрании директора. Но, честно говоря, при всем моем глубочайшем уважении к регистрирующим органам, это незаконные требования. Просто людям неохота судиться, им проще принести, чем судиться с регистрирующим органом. Но, повторюсь, я лично отвечаю на ваш вопрос, сказал бы, что недобросовестный – это тот, кто столкнулся с тем, что у нормального человека должно было вызвать подозрение. Вот у меня, например, отсутствие протокола не вызвало бы подозрения, потому что это абсолютно нормально. Закон не требует протокола. Это не презумпция, это установленный факт.
Так, коллеги, еще вот девушка поднимала руку. Вы представьте только, пожалуйста, ты погромче говори. Но я вот писал на закон РУ как раз по этой теме, мне пришла в голову идея, наверное, она не давно уже где-то применяется, что было бы неплохо иметь такой вот период, потому что я сейчас 2-2 секунды оторву, мне показалось разумной идеей, почему бы ее не реализовать. Да, это система, при которой акционеры или другие инсайдеры корпорации, заинтересованные в защите своих активов, да, и могли бы просто получать онлайн-уведомления об любых изменениях в реестре. И я даже сделал такую, вот попросил сотрудников сделать такой опрос этих всяких контор, которые занимаются выписками из реестра. И нашлась одна, которая за 200 тысяч рублей готова онлайн присылать уведомления. Вот, может, Дмитрий Жданухин подскажет. Сейчас, секундочку. Но эту систему, вот если технически это сделать возможно, это, мне кажется, возможно. Вот, да, вот по идее, вот я акционер, я получаю подписку на эти уведомления, при любых изменениях ко мне приходит email, и у меня есть там неделя-две на то, чтобы принять активные действия по оспариванию этой записи. Если я этого не сделал, то третьи лица там через какое-то время, через две недели, могут уже полагаться на эти данные, как, ну, по крайней мере, презумпция эта, о которой мы говорим, возникает. Она может быть опровержима, но, по крайней мере, она может возникать через некоторое время. Мне показалось, это вполне разумная идея. Вот, Дмитрий Жданухин, что вы думаете?
Вообще, эта функция, она реализована в обоих системах. наиболее распространенным доступом к интервью, это Испарк, Интерфакс.
Вот они сказали 200 тысяч рублей, по-моему.
Не дороговато ли?
В год.
Для акционера какого-нибудь ООО, у которого там, не знаю, ларек с пирожками, мой любимый пример.
А просто юго-западный. Олег, просто нет рынка этой услуги. Просто все остальные конторы этого
может
не оказывают.
Может быть, но вообще. Пока это... А потом, а если это ООО «Газпром», у
которого... Вот, коллеги, может, подскажут, есть что-то подобное?
Акционеров безумное количество.
Да, я хотел бы сказать, ну, во-первых, я абсолютно поддерживаю эту идею. Вообще, я считаю, что реестр, это, ну, по крайней мере, сведения о генеральном директоре, должен быть только доступны. Ну, зашел в интернет, посмотрел, увидел генеральный директор. Почему? У нас куча дел совершается. Хорошо было бы, если бы ты знал действительно генерального директора. Ведь если ты, например, подаешь, ну, туалетную бумагу, заказали, что 10 пачек туалетной бумаги. Ну неужели ты пойдешь заказывать?
Нет, конечно нет. Ну, такие дела никто не оспаривает.
Да, вы согласны?
Да, да, но это никто
но не это мы вернулись на прежний
это
вопрос.
Это никто
да.
не оспаривает, я вас уверяю.
У кого есть информация по поводу вот онлайн, да? Ну, представьтесь, пожалуйста.
Виктория Попова, тоже компания «Связинвест». Мне кажется, несколько тут надумана проблема. Информацию о том, подано ли какое-то заявление в ЕГРЮ, она есть на сайте. Это открытая информация.
Вы же не будете каждый день заходить на сайт.
Да, если это кому-то нужно, и служба безопасности, есть некие
это безумные издержки.
Не, я слышал, что так делают.
Но это безумные издержки.
Если вы акционер или там участник, который очень обеспокоен тем, что его кинут, вы можете раз в неделю сами заходить. Это займет у вас 30
да, а еще, читайте, коммерсанты опубликовали сегодня о банкротстве, а еще проверять, ну,
но это, я коллеги хочу сказать, мне один коллега из юридической фирмы рассказывал, что они такую услугу оказывают для своих клиентов, они каждый день, там у них есть там мальчик, который заходит и смотрит. Да, ну, грубо говоря, это можно обсуждать теоретически. Такую услугу запустить на рынок, это просто идея, нужно подать, и появится такая услуга за 5000 рублей путем конкуренции, через год цена будет 5000. А онлайн уведомления о любых изменениях, это просто техническое программное решение. Вносит изменения в реестр, это может на округу оказывать такую услугу. И любое заинтересованное лицо будет получать уведомление, даже третье лицо. Но мы не можем все риски контролировать.
Все эти электронные риски, которые получаются, они часто запаздывают, но не на 5.
Да, информация. Но для этого мораторий 2 недели установить, и если акционеры...
Если на 10 станут запаздывать.
Ну, слушайте, ну мы не можем все риски контролировать. Я просто как идею подал, я не настаиваю, просто это могло бы решить проблему.
Мне кажется, суть вопроса немножко в другом была, потому что вот... Когда нужно смотреть реестр? Вот прямо за 2 часа, вот ты сейчас собираешься ехать на сделку, нужно там обязательно посмотреть, что в реестре, и потом, вот, или там за 2 дня, там, или за 10 дней. Я правильно понял, что вопрос такой? А мне кажется, ответ должен быть очень простой. Добросовестность – это то, когда ты ведешь себя так, как вообще принято да. при такого рода сделках вести себя в обороте. Вот если принято смотреть там, за день, да, ну, условно, и судьи знают, что вообще нормальные люди смотрят за там, день, за 2, за 3. Кстати, может быть, можно ориентироваться даже на вот какие-то требования, которые есть в отношении, ну, раньше были в отношении предоставления выписок из ЕГРЮ, например, для участия в торгах 94%. Потому что, по-моему, 30-дневная выписка должна быть все, да? То есть само государство считало, что вообще в принципе нормально, если вот в течение 30 дней. Ты получил выписку, прошло какое-то время, ты совершил сделку, ты защищен. Ну же так все делают так.
Вот, извините, вот там просто там еще люди руки тянут.
А может быть, я понимаю, что скорее всего такая версия, конечно, скорее всего, пленит работу налоговых органов. Может быть, заставить налоговые органы проверять данные, которые поступают при изменении директора, и что постоянно не возникает в этих споры.
А как?
Нотариусы ведут сейчас.
Да. Собрание.
Это же идея уже.
Вы придете на собрание, как вы поймете, что те, кто на собрании, действительно участники, мне очень интересно.
Самый главный вопрос, в ЕГРЮ порой записано лицо Иванов Иван Иванович. И вот даже если заказать выписку, может прийти другой.
Паспортных данных.
Это другая проблема.
Так, да вот молодой человек вот
они. Кстати, казов не было сюда.
Но будет ли это некую обязанность внесения запросов для контрагента, который, например, получил выписку, и он видит вот неделю назад внесено изменение. Будем ли мы тогда обязаны сделать запрос, например, этого контрагента, участникам, например, общества или тем представителям того органа, который должен принимать решение вот,
а зачем? Может, я неправильно выразился? Идея не в этом. Идея в том, что это для акционеров. которые боятся потерять какое-то свое имущество за счет сделок незаконных директоров. И это их интерес подписаться на это обновление. Да, если они видят, что принесены какие-то незаконные или несанкционированные изменения, инициировать введение каких-то обеспечительных мер в плане введения в реестр записи о том, что это оспаривается. И тогда контрагенты будут знать об этом при заключении договора. Идея именно в этом. То есть контрагент просто смотрит реестр, опять же, видит там эту запись. И, может быть, если там нет никакой записи о споре, он, как минимум, презюмироваться должен быть добросовестным.
Вот. Виктор. Добросовестность в этом контексте означает вот подозрение, вот знание о наличии спора. Это как влияет? То есть не знание точно об отсутствии полномочий, а знание о наличии спора и сомнения.
Это очень хороший вопрос, мне кажется.
Ну, это на самом деле, вот когда мы обсуждаем публичную достоверность, понятно, что это не специфическая проблема корпоративного права. И мы сталкиваемся с ней везде, где есть реестр. Вообще, вот мне кажется, что можно говорить о таком вообще феномене, как государственный реестр для цели оборота. И здесь есть некие общие принципы, и то, что вы спрашиваете, конечно, у нас возникает в сфере оборота недвижимости, у нас возникает в сфере оборота прав на объект интеллектуальной собственности. И вот так вообще, к сожалению, сложилось сегодня в России, что правовое осмысление проблем, связанных с реестром, гораздо глубже уже произошло в сфере тех реестров. А вот реестр юридических лиц, ну, вообще корпоративное право, в смысле, запаздывает. И мне кажется, что мы можем опираться на те подходы, которые связаны с теми реестрами в этой области. И, насколько я понимаю, довольно разработанный этот институт. И понятно, что не любое сомнение сразу влечет недобросовестность, но все эти классические примеры с записками, подброшенными под дверь. Но в то же время это опять совершенно невозможно формализовать, какое сомнение должно было сделать человека недобросовестным. Что конкретно? Нельзя дать, наверное, исчерпывающий перечень. Но
вот судебный спор, например.
Да, ну вот опять судебный спор. Но откуда я знаю об этом судебном споре?
Нет, если я знаю.
Если я знаю о судебном споре, да, то, например, если мы... Я думаю, что это серьезный аргумент в пользу недобросовестности. Но опять же, если в то же, это только всего лишь прибрасывание бремени доказано, но если в то же время это акционер, известный тем, что он постоянно предъявляет необоснованные иски, у него вообще такая репутация, и все знают, что вот он постоянно суется по любому поводу и в большинстве случаев проигрывает, то в такой ситуации, возможно, это и не опровергает добросовестность.
А
я хотел бы предложить идею, которую мы сейчас хотим предложить в проекте пленума по лжедиректору, связанную с тем, что сегодня, представим себе, что вы акционер, и вы знаете, что у вас в реестр попал лжедиректор. И ведь проблема с судебными спорами стоит в том, что о нем знают только те, кто участвует в этом судебном споре. И как сделать так, чтобы вот остановить совершение сделок с добросовестными, с действительно добросовестными контрагентами? Как поставить в известность оборот о том, что полномочия этого директора оспариваются? Вот опять же, в ЕГРП есть такая вещь, да, можно сделать отметку о том, что право оспаривается. В ЕГРЮ, к сожалению, сегодня буквально текст закона этого не позволяет. Но тем не менее, вот есть идея о том, что это можно было бы делать через обеспечительную меру, потому что у нас в ОПК открытый перечень обеспечительных мер. Почему бы акционер, который, например, оспаривает решение общего собрания акционеров, не мог бы попросить об избрании директора, не мог бы попросить суд обязать регистрирующий орган каждый раз при выдаче выписки делать пометку, что есть судебный спор об оспаривании решения об избрании этого директора. Имейте в виду, да, будьте в курсе.
А реестром разве такая отметка где-то предусмотрена? Значит, формализованный документ. Там все четко должно...
Вас, кажется, формализует. Нет, я, Олег Романович, хотел вот сказать такую вещь принципиальную. Да. А вам не кажется, вот этот аргумент звучал, был озвучен одним из комментаторов на портале Закон.ру. Если мы ведем такое правило, что наличие информации у контрагента, доказанное наличие у него информации о судебном споре, об оспаривании полномочий, будет как минимум перевешивать на него бремя доказывания своей добросовестности и опровергать базовую презумпцию, может привести к парализации экономической деятельности крупных компаний, в которых постоянно идут споры руководителей, которые могут длиться месяцами.
С вещами говорят то же самое, что если мы разрешим в ЕГРП вносить запись о том, что есть притязание, это позволит сделать так, что сделка не состоится. Это известная проблема, но, наверное, в ситуации, когда есть корпоративный конфликт, или, по крайней мере, предполагается, что он есть в корпоративном споре, может быть и хорошо, что глобальные сделки по выводу основных активов не состоятся. Обычные рядовые сделки, там какие-нибудь, я не знаю, те же самые закупки туалетной бумаги и все остальное, ну, эти люди вообще не интересуются ни реестром, ничем. А такие серьезные, принципиальные сделки, там, не знаю, продать основное здание, ну, может быть и неплохо, что они остановят, но, конечно же, мы знаем, как это решается. Если потом выяснится, что эти притязания были изначально неправомерными, то компания открывается, так же, как и с недвижимостью, открывается иск об убытках. Но, наверное, все-таки большим злом будет говорить лицу, да, ты можешь пойти в суд с иском об оспорении решения собрания, но все это время... Все те, кто будет иметь дело с этим лжедиректором, они все будут защищены. Должно же право дать ему какой-то инструмент, чтобы остановить эту ситуацию.
Олег Анатольевич, а сегодня кажется, что гринмейл сплошной. То есть какие-то акционеры-миноритарии, которые хотят насолить крупному, будут подавать такие иски в суд и, по сути, на ближайшие 5 месяцев блокировать любые серьезные
дела. Но потом же они за это, если это будет заведомо обоснованный иск, гринмейлом, я думаю, вы называете именно заведомо необоснованный иск, они же им придется за это ответить.
А с кого вы взыскать?
А у них акции.
Ну, 1%.
Я бы хотел бы... И вот здесь я хотел бы сказать, что если это будет обеспечительная мера, в чем достоинство обеспечительной меры? Потому что записи ГРП, я так понимаю, вносятся по простому заявлению. А обеспечительную меру всегда может ответчик попросить встречное обеспечение убытков. Я бы хотел на это обратить внимание. Пожалуйста, если действительно в компании такая ситуация, что кто-то хочет использовать, идет какая-то крупная сделка, кто-то хочет ее сорвать. Пользуется тем, что у него есть возможность там, купить 1-2 акции и предъявляет такой иск. Но ответчик говорит, допустим, ИСУ удалось убедить суд в том, что такую обеспечительную меру надо принять. Но ответчик говорит, но если у нас сорвется сделка, мы потеряем убытки. Поэтому, уважаемый истец, давайте, хорошо, мы согласны на внесение такой записи в реестр. Но только, пожалуйста, внесите встречное обеспечение, что вы наши убытки обеспечите. И это очень сильно охладит пыл. Не говоря уже о том, что ну, надо честно говоря, что, сказать, что принятие обеспечительной меры – это не самая частая вещь в наших судах. И поэтому... Именно этого, мне кажется, бояться не стоило бы. Но интересно было бы мнение насчет того, насколько, в принципе, это допустимый способ здесь решения проблем.
Может, так, коллеги, вот, извините, вот, руку тянули. По этому вопросу только, если да, можно. Да. Представьтесь, пожалуйста.
Да, я Сорока Виктор Михайлович, арбитражный управляющий, выпускник ЛОГСМ, а также я по совместительству генеральный директор фирмы, которая 5-й год живет в условиях лжедиректора, и также я соучредитель этой фирмы. Все, что здесь вот рассказывали, через меня прошло полностью. И, так сказать, я хочу поделиться вот наболевшим от директоров. Во-первых, спасибо, что вы обратили внимание на эту запущенную страшную проблему. Ну, директора не заслужили даже такого отношения, ведь это все директора создают. Вот свет горит, сказать, машины ездят. Это директора. И учредители хотят прибыль, сотрудники, зарплату. Семья, чтобы ты дома был, директор работает на разрыв, а вот с директорами у нас в стране, я скажу, полный беспорядок. Значит, вот подборка, которую нам дали, это доказательство существования в стране института лжедиректоров. Это просто фантастика. Значит, просто сейчас лжедиректора – это самый комфортный и не угрожающий ничем способ заглянуть в карман к партнеру. Вот, так сказать, я в качестве эпиграфа бы взял стихи Григория Остера. Если ты в своем кармане миллиарда не нашел, загляни в карман партнера, очевидно, деньги там.
Так, коллега, вот, смотрите, вопрос задавайте, потому что мы здесь не можем выступать так долго.
Да, как ее решить?
Конкретнее.
Эту проблему. Не директор, не юрист пока еще полностью. Извините, значит, я считаю, что сама проблема с родней химера, значит, несочетаемая. Если гражданин директор, то или директор, третьего не, или не директор, третьего не дано, а равно А. Значит, иначе это двоемыслие получается. Значит, если применять метод аналогии, то в обществе массовый характер явления лже имеет. Это лже-пассажиры, это зайцы, лже-мужья, многоженцы, лже-юристы, подделка дипломов, лже-милиционеры.
Есть такая проблема, да, есть.
Лже-президенты, лже-судьи, но это же нет. Значит, метод борьбы, собственно, только один, уголовный, административный, и неплохо получается. Значит, мне кто-то говорил, что в ГМБХ, в законе БУО немецком, даже вписано 5 лет в тюрьме, если ты присвоил себе полномочия директора. Значит, у нас редко бывает подделка...
Виктор, извините, я вас прерву, простите, пожалуйста, мы сейчас здесь обсуждаем вот этот конкретный вопрос, а не высказываемся вообще по существу с лекции. Вот 20 секунд, вот один момент.
Хорошо, да. Значит, решение только одно, 168-я, значит, и 53-я ГК РФ, никакой не директор, если он лже, и все. Значит, а что касается ЕГЮРа, вы к нему не прислонитесь, потому что, значит, ЕГЮР, туда, во-первых, кто хочет, тот войдет, а во-вторых, сам вас полностью опустил ниже плинтуса это ЕГЮР, потому что, когда были дикие споры, кому приносить заявление, старому директору, ну, вас несколько раз разъяснял, что первичный протокол, а все вот эти там, под штраф 5000 рублей, если опоздал подать запись ЕГЮР, это все не касается абсолютно корпоративных правоотношений.
Ваш позиция, ваша позиция понятна. Спасибо. Спасибо.
Значит, не может быть уже директора, это химера.
Не, ну понятно. Да, понятно. Радикальная позиция должна была прозвучать. И вот она прозвучала, это на самом деле хорошо. Спасибо большое. Так, коллеги, единственное, мы должны дальше двигаться. Значит, у нас стоял вопрос о том, что может преодолеть презумпцию добросовестности. Мы обсудили вопросы наличия корпоративного спора и поняли, здесь существуют две разные позиции. И к какому-то единству, по-моему, не пришли. Несправедливость условий договора. Ну, мы говорим, аффилированность, такие банальные вещи, понятно, это очевидно, да, опровергает. А вот нестандартность условий договора, это один момент, и второй, нетипичность самой сделки в принципе. То есть, если сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, само по себе, это очень важный вопрос, само по себе это перекладывает на контрагента бремя, отнесение этого риска. То есть по любой нетипичной сделке, там поручительство, там купли-продажи акций, продажи недвижимости и так далее, мало проверить реестр, а нужно, чтобы доказать свою добросовестность, еще что-то проверять. Или само по себе то, что сделка не относится к категории обычной хозяйственной деятельности, не опровергает презумпцию добросовестности. Я бы предложил вот эти вопросы обсудить. Олег Романович, может, вы выскажете?
Ну, мне кажется, что вопрос, конечно, меры, но я думаю, что, конечно, если контрагент не мог не понимать, я имею в виду все-таки под необычностью сделки, я имел бы причем необычность, связанную с невыгодностью. Я бы скорее просто преформулировал так, что очевидная для контрагента невыгодность сделки для компании презюмирует его недобросовестность. Потому что нормальный директор. Зачем ему совершать невыгодную сделку? То есть, если, конечно, это в некотором смысле лукавство, потому что мы понимаем, что на самом деле вряд ли он добросовестный, но а он приходит и говорит, я добросовестный, докажите, что я недобросовестный. И вот как это установить? И мы говорим, что на секунду поверим тебе, что ты добросовестный. Вот на секунду, давай поверим, что ты действительно добросовестный. Хорошо, верим. И вот представь себе нормального человека. Вот, кстати, кому-то из вас этот человек и скажет, здравствуйте, я генеральный директор ООО Вася Пупкин, вот выписка. У нас есть недвижимость, вот выписка, и я хочу вам продать эту недвижимость, которая стоит 3 миллиона долларов за 700 тысяч долларов. Наверное, тут подумаете вы, что-то не так, что-то нечисто. И этот казус абсолютно сродни тому, который традиционно обсуждается в индикации, когда вы идете по улице, к вам подбегает человек, или вот часто я выхожу из метро, и люди говорят, вот телефоны, и я вижу, что цена, она значительно ниже той, которая в магазине. И мне сразу становится понятно, что они либо ворованные, либо контрафактные. Или мода последнего времени контрафактные, выдаваемые за ворованные. Но тем не менее, понятно, что если не видно разумных причин совершать сделку по невыгодной цене, значит что-то не так. Разумный человек не будет продавать дорогую вещь за дешево. Зачем ему? А тем более, если он еще и называет себя представителем. То есть, если эта вещь не его, и для него продажа за дешево, это сразу иск об убытках. Даже человек свою вещь не будет продавать за дешево, а уж чужую, веренную ему, за которую он отвечает. Поэтому мне кажется, что даже если на секунду мы верим, что он добросовестный, но мы видим, что сделка заведомо невыгодная, мы то это, да, мне кажется, перебрасывает бремя доказывания, он презюмируется недобросовестным.
Олег Иванович, как вы считаете, вот бремя доказывания перекладывается на контрагента? Это означает, что он должен доказать, что он предпринимал какие-то дополнительные меры?
Он должен объяснить, что да, и такие примеры тоже есть в судебной практике, что да, вот вроде бы в этой сделке цена невыгодная, но это почему? Это потому что, говорит Андрей, у нас была другая сделка, где это часть цепочки, и это объясняет. Или есть причины для этого?
Это разные вещи, смотрите, просто принципиальный вопрос. Он должен объяснять, доказывая свою добросовестность, почему такая цена была справедливой, или он должен доказать, доказывая свою добросовестность, что он предпринимал, зная, видя это подозрение предпринимал дополнительные меры. Если он докажет, что он там пытался проверить что-то, ничего не нашел, никаких дефектов в полномочиях видимых, то тогда уже все, сделка устоит, несмотря на то, что ее цена отличается от среднерыночной.
Нет, мне кажется, что доказывать он должен то, что у него не вызывало подозрений такая низкая цена, потому что вот есть дополнительные обстоятельства, которые были. И это может быть результат проверки, может быть просто потому, что сделка является частью цепочки. Но он должен разорвать связь между невыгодностью и тем, что она у любого разумного человека должна была вызвать сомнение. Он должен объяснить, почему, тем не менее, он считает себя добросовестным. Почему он, тем не менее, не усомнился в полномочиях директора.
Не кажется ли вам, что это не, как бы неправильно? Да? Мы, получается, обвиняем человека в недобросовестности только потому, что он воспользовался возможностью заключить выгодную для себя сделку.
Когда к тебе приходит представитель, когда тебе приходит представитель, нельзя не понимать. Ну, это очевидно недобросовестное поведение. Вспомним знаменитейшее дело санатория Переделкино. Когда президент сказал, что контрагент недобросовестно воспользовался. Вот к тебе приходит человек, уже сам называющий себя представителем. Он даже не от своего имени, он говорит честно, я представитель, по крайней мере, он так называет себя. И предлагает совершить заведомо невыгодную для представляемого сделку. А все вот эти дела, которые мы видим на президиуме, где реально стоит вопрос об оспаривании, это продажа недвижимости задешево. Вот базовая ситуация. Ну, нельзя, это очевидно недобросовестное, неправовое поведение, пользуясь тем, что вот этот человек почему-то готов вам продать задешево, пойти ему навстречу. Вы не можете не понимать, что участвуете в чем-то неправовом. Если вы не можете объяснить, почему эта цена не вызывала у вас подозрений, ну, мне кажется, что вы не заслужите защиты. Как это? Ну,
мне, кажется, это несправедливо и неправильно с точки зрения политики права. Так, ну, коллеги,
вот когда у вас украдут, Антон Георгиевич, вот тогда почувствуете.
Вы знаете, мы сейчас, опять же, перекладываем.
Ну, не дай бог, конечно.
Экономические, да, какие-то вопросы юридические. То есть, пожалуйста, возьмем, грубо говоря, имущество какое-то. Ведь оценка имущества может быть очень разной.
Да, вот именно поэтому.
Вот, возьмем оценщика своего, да, он скажет, ну да, вот там отвалилось у дома что-то, здесь трещина.
А вот это как раз возражение ответчика, он начинает говорить, а вот мне объяснили, почему.
Нет, нет, я говорю, что оценка — это очень субъективное дело.
Вообще право, субъективное дело.
Да, когда там разброс огромный, да, там, например, продают тебе за 100 рублей то, что стоит миллион, это уже да. А если, например, ну, 200, 300, 300.
А тогда это не
предел. Где пределы?
Судейское усмотрение, ничего другого здесь нет. Добросовестность, очевидно, рассчитана на судейское усмотрение. Здесь мне постоянно спрашивают, насколько она должна отличаться, чтобы
перебросить
передоказ. Но нет, это примитивное решение, от которого уже отказались в большинстве правопорядка.
Поставить под сомнение, тогда очень много сделано. На самом деле, он правильно продал?
Ну, я вас уверяю, посмотрите эти дела президиума типа «Престиж премьер». Ну, я просто своими глазами помню реакцию членов президиума, когда кто-то спросил, за сколько же вы это здание купили. И даже вот безо всяких экономических познаний, я не помню сейчас цифр, но было понятно, что ну, смешно за такие деньги продавать недвижимость в центре Москвы. А когда еще выяснилось, что тут же это было передано залог банку по гораздо большей цене, то ну, тут же все стало понятно.
Есть очевидные случаи, а есть, например, продажи долей участия или акций, где оценки могут быть от одной и до
10. Ведь, заметьте, ведь именно истец должен доказать заведомую невыгодность. Да? Все-таки бремя доказано не недобросовестность, лежит на истце. Если мы говорим, что заведомая невыгодность презюмирует недобросовестность, то тем не менее доказывает заведомую невыгодность истец. И если истец не сможет убедить суд, что это такое отклонение от цены, ну, которое ну, вот уже ни в какие ворота не влезет, ну какой же он добросовестный, он не мог не понимать. А, соответственно, ваши примеры, да, ну, значит, ему не удастся, суд скажет, ну, не знаю, мне, честно говоря, не кажется. То есть, и на истец должен убедить суд. Но и поэтому там, где пограничная ситуация, конечно, ответчик будет защищен, потому что действительно есть такие объекты, где, ну, как понять, сколько они стоят, это очень сложно. Но...
Андрей Панов.
Да.
Мне кажется, что мы здесь несколько сместили акцент обсуждения с того, что мы, у нас возникли сомнения в том, что директор действительно директор, и нам нужно это проверить.
Да.
То, что у нас возникли сомнения, что эта сделка будет выгодна для общества, и мы теперь обсуждаем только выгодность для продавца этой сделки.
Да.
Вот если у нас получается, что да, сделка странная, но мы проверили, сходили и в реестр, и даже акционерам позвонили, они сказали, ну да, директор.
Нет, если акционер сказали да, это другое, тогда иска не будет об оспаривании сделки. А если будет, то так
если все, если не все сказали.
А, тогда это не защита.
Нет, понятно. Если у нас сегодня обсуждение вроде как нам убедиться в том, что директор директор.
Ну не только.
Тут уже никак, Андрей, не убедишься. То есть, если сделка не рыночная по своим условиям, как считает Олег Романович, то что бы ты ни делал в проверке полномочий, сделка все равно признают не себя.
Ну потому что это очевидно неправовое. Но нельзя с вором иметь дело. Это же вор. Тот, кто предлагает чужое по заниженной цене, это вор.
Как не всегда.
Всегда.
Не всегда.
Всегда.
Он может продавать подешевле, потому что ему срочно нужны деньги.
Тогда это не то занижение цены, которое делает недобросовестность. Тогда вы возражаете.
Как разделить? Как эти разделить вещи? Факт. Вот он говорит, истец говорит, цена ниже вообще в 2 раза ниже рыночной.
Да.
В 3 раза. А он сам знает, что он продавал дешевле, потому что ему нужны были срочно деньги.
Это возражение ответчика.
А он откуда знает этот ответчик? Откуда он знает? Это субъективная оценка от продавца.
Почему? Почему так дешево?
Да.
Ну вот пример, я не знаю, там залоганную
да,
дело тоже недавно было. Это осталось за кадром, но тем не менее, это важно. Я купил недвижимость и через неделю, ну, условно, за 7 миллионов, через неделю пошел в банк и заложил за 7. Вы спрашиваете, банк должен там как-то,
да? Будет ли потом банк добросовестным, да?
Да. Ты только что купил, тут же, да, купил очень дешево, там, в центре, по-моему, Петербурга, там, как-то там,
да.
То, что стоит в 10 раз дороже, и побежал, заложил. Банк вот должен проверять, он должен, или ему достаточно выписки из ЕГРП, это же, на самом деле, равнозначно абсолютно вещи. Банк должен задуматься, а почему так? Или он посмотрел, что как здорово, вот это да, везет ребятам, да. Так что ли? И защищать таких?
И тоже сделка будет оспоримая. Вспомните,
да, коллеги,
сделку, которую переделал.
Вопрос.
Конечно, она будет оспоримая.
Олег. Да. Андрей, ну
следующий. Да, другая проблема. Да. Юрий Финев, Роман Сергеевич, вот не отходя далеко от этого вопроса, хорошо, например, от вопроса того, что банк должен был уточнить, является ли сделка прошлая, рыночная, не рыночная, были ситуации, по крайней мере, вот у нас, что, например, продавался актив по одной цене, а там одна основная часть, например, там была какая-то, да, совсем низкая, потому что основная часть уходила по другой там.
Дело было такое.
То, о чем говорит Олег.
Это я привел пример.
Осторожный покупатель или залог держатель, он, да, и нужно сторона сделать. Он сказал, а почему так? Он говорит, ты знаешь, а вот так. Вот, он должен, ну, очевидно, сейчас скажу, можно закончить. Потом, я думаю, что надо различать, условно, степень профессионализма участника оборота, ну, который сделку совершает. Одно дело, если это гражданин, которому, ну, достаточно просто реестр посмотреть и все. Другое дело, какой-то коммерсант, который может сказать, а ты договор покажи. Да, и третье дело, это профессионал, который банк каждый день совершает десятки таких сделок, это банк. Да, и он должен еще больше ждать. И стандарт добросовестности, ну, условно, который судья будет прикладывать вот к этой ситуации, да, и сравнивать с этим стандартом, он каждый раз будет разный в зависимости от фигуры.
Роман Сергеевич, а если будет ситуация такая, вот он объяснит цену, он скажет, а мы оптимизировали налоги, и поэтому продавали в 3 раза меньше. Ну, или 2/3 цены прошли через офшоры, поэтому здесь цена оказалась.
И поэтому такая. Мы вам предлагаем дешево?
Да. Не, вот в этом случае добросовестность как бы будет
оценена? Артем обсуждает, видимо, залог, а ты, Олег, обсуждаешь...
А это все одно и то же, по сути. Вот контрагент приходит при продаже, к примеру, ему показывают, там, что цена ниже рыночная, да, он заключает по этой ниже рыночной цене, а остальные деньги пошли через офшор. А потом ему говорят, ну ты недобросовестный, ты покупал
по цене. Он говорит, а я заплатил через офшор, он это все показывает.
Да,
именно,
да,
он это показывает. Да вы что же издеваетесь, да. Я вам все заплатил просто через офшор.
Такие аргументы в суде, конечно, звучат.
Нет, надо понять, что не ведешь себя неправомерно, но...
Предмет спора о добросовестности. Должен быть так, что любой в твоем месте разумный, среднестатистический человек, который так поступил.
А если усугубить ситуацию, например, он объясняет, он говорит, что да, я продаю вот этот актив, вот это здание дешево, потому что я почти банкрот. Я почти, вот ко мне уже там приеду.
И что? И что? Конечно, банкротное право это аннулирует. О чем вы говорите, Юрий? Ну вы что? За это все в тюрьму надо сажать, за такую покупку, за дешево в преддверии банкротства. Ничего себе, примерчик.
Мне должно быть понятно такое объяснение, чтобы я сам обманулся. И да. Еще должен, на меня возлагается время от того, что я должен еще сам еще оценить, что не, я тебе не верю и должен отказаться. Вот в этом вопрос еще. То есть, если я получу объяснение, я еще должен сам его проанализировать или нет?
Ну, скорее, ваш вопрос звучит так. Имеет ли значение для добросовестности, помимо некого стандарта, еще и личность?
Личность, да.
Конечно, да. Естественно, личность контрагента тоже имеет значение. Я, например, очень прошу такой пример. Если Роман Сергеевич будет брать кредит в банке, то, конечно, он потом не сможет говорить, что вот он даже не подозревал, что бывают комиссии за ведение судного счета, да? Потому что он профессионал в этом, да? Вот, это естественно, личность мы должны принимать, значит, или, например, если Артем Георгиевич будет, как директор, сейчас он уже не директор, но был директором МЛОГОСа, будет заключать договор с кем-то после этого семинара, то, конечно, он не сможет ссылаться, но имеет значение и общепринятый стандарт, насколько ты соответствуешь, и, конечно, твоя личность тоже имеет существенное значение. Если, например, ты аффилированное лицо,
или жена акционера,
то, конечно, даже то, что ты предпринял должные, обычные меры осмотрительности, еще... Не означает, что мы...
Так, вот вопрос девушка хотела
бы. А?
Подождите, нет.
Как недвижимость, кредит,
те сделки, которые мы с вами, коллеги, я думаю, заключаем мы каждый день, и они, безусловно, заслуживают вот такого научного внимания. И вторая мысль еще короткая, которую хотела бы высказать, вот отвечая предыдущему оратору Андрею, который заседает в следующем зале, что да, безусловно, мы несколько отклонились от темы директор, кто он есть, как его определить, а мы действительно перешли больше немножко к 32-й статье, связанной с ней принципом, но здесь хотелось бы услышать Олега Романовича в том, что это правильно, на самом деле, совершенно тот факт, что директор не избавляет нас от необходимости нам придерживаться общих принципов и выяснять благоприятность по тем же критериям, с которыми мы бы ее выясняли, если бы мы шли покупали телефонную.
Вот у меня такой мой комментарий маленький. Вот вопрос вот по поводу обычной хозяйственной деятельности и предложение выделить какие-то типы сделок нестандартных, при которых сам по себе нестандартный, такой необычный характер этих сделок предполагает повышенную как бы некую степень внимания. Вот здесь возникает интересный вопрос. А для одной компании эта сделка бывает обычной хозяйственной, для банка выдача кредитов, для страховой компании и страхования. А для страхователя-заемщика, например, это редкая сделка, которая для него не входит в категорию обычной хозяйственной. Получается, какая интересная развилка. Если речь идет о проблеме банка или страховой компании, то получается, во-первых, как этот заемщик-страхователь что-то потребует, ему никто ничего не даст в такой ситуации. Если мы говорим о проблемах у страхователя корпоративных или у заемщика, возникает вопрос, получается, мы возлагаем на банки, страховые компании, строительные компании, лизинговые компании и так далее, которые занимаются профессионально такими сделками, которые для их контрагентов являются необычными и редкими, возлагаем на них риск того, что они не могут довериться реестру, должны каждый раз проводить какой-то
углубленный... Кредит необычным.
Для банка?
Нет, для заемщика.
Ну, для некоторых, ПБУ взял себе кредит там
на... Ну, это нормально.
Ну, хорошо.
Взять кредит необычный.
Хорошо, кредит для него нет. А, например, строительный подряд для заказчика, который решил построить себе дом, тоже не, это обычное.
Нет, это уже ты сейчас другой пример привел.
Вопрос, давай, где критерии?
По порядку. Мне лично, например, кажется, что кредит трудно назвать необычной сделкой.
Для заемщика?
Да, для заемщика. Ну, для банка уж вообще очевидно, да? Для заемщика. Ну...
А для компании лизинг, например, если она берет в лизинг оборудование, обычное? То есть получается, что мы говорим только об M&A-сделках и сделках с покупкой-продажей недвижимости. Ну вот только о них, что ли? То есть для тех сделках, в которых для обоих сторон это нечто такое необычное и редкое. А когда один профессионал, там строитель, лизинговая компания, банк или страховая компания, а другой заказчик, то уже эта сделка не будет считаться редкой, там, нестандартной, и, соответственно, здесь этого перекладывания времени не будет.
Ну, для меня лично все-таки кажется, что нестандартные сделки не столь важный критерий, нежели невыгодность. Потому что все-таки, ну, честно скажем, вот практика показывает, что если это действительно лжедиректор, его ложность вследствие умысла что-то вывести, там не будет выгодной сделки. И мы вновь возвращаемся к проблеме, которая была принципиально поднята в деле «Красный маяк-1», которая связана с тем, но как быть, если совершенно лжедиректором сделка, даже может быть при недобросовестности контрагента, хотя там не была она доказана, как быть, если она объективно выгодная? Вот президиум в это единственное дело, но он там усомнился в том, что вообще выгодные сделки, или пока мере те, у которых не доказана невыгодность, вообще надо аннулировать только потому, что их совершил уже директор. Поэтому я бы лично не стал обсуждать саму необычность сделки, если тем не менее сделка представляется выгодной и нет каких-то очевидных сомнений в том, что она будет невыгодная, то чему нет? Любая компания в любой момент может изменить предмет. Мне кажется, что это не вызывает само подозрение. Другое дело, конечно, что если придет какой-нибудь, ну я не знаю, там небольшая некоммерческая организация, там, не знаю, клуб любителей кошек, и вдруг решит неожиданно там, дать поручительство на 100 миллиардов долларов, то, наверное, да, мы скажем, что такой кредитор вряд ли был. Ну, таких случаев, правда, я не видел, но, наверное, это можно. Но лично моя точка зрения, что это гораздо менее значимо. Если невыгодность не высвечивается,
как
то...
Как вы видели, фуг типография же недавно, Вася, было поручительство.
Но там другой порог. Там был законный директор, да, насколько я понимаю, в этом деле. Да? Это другая проблема.
Так, Ольга Плешанова. Да.
Ответа не знаю, сейчас просто брошу в зал. Мне кажется, сугубо теоретическая проблема здесь возникает, о том, что делается попытка применить вечно правовой способ защиты, я имею в виду институт виндикации, к обязательственным отношениям. То есть мы сейчас, по сути дела, рассматриваем вопросы оспаривания сделок с точки зрения каких критерий? Значит, критерий добросовестности, знал, не знал, возмездности, то есть оплачено, не оплачено, по каким ценам оплачено. Далее, если мы посмотрим второй пункт, вот здесь речь идет о фальсификации сведений в еду, то здесь есть...
Помимо воли.
Что вообще фальсификация произошла по вине третьих лиц, то есть, по сути дела, речь идет о выбытии имущества, помимо воли собственника, то есть о банальном воровстве речь идет. То есть возникает базовый теоретический вопрос, можем ли применять, по сути дела, институт виндикации к оспариванию сделок, и если можем, то в каких пределах. Мне кажется, от ответа на этот вопрос очень
много очень хороший вопрос.
Зависит при
окончании. Только я бы сказал, не институт виндикации, а принципов распределения рисков, которые предусмотрены в правилах о виндикации, применительно. Роман Сергеевич.
Не знаю, для меня, например, это вопросом не является, потому что, ну, не знаю, мы же не удивляемся, например, что в 174-й есть такое ограничение, да, что сделка с добросовестным участником не оспаривается, или в корпоративном законодательстве новые правила об оспаривании сделок по корпоративному основанию тоже ограничены добросовестным, что там странного такого. А добрая совесть, ну, как вот, как стандарт такого доброго, честного поведения в обороте, ну, мне кажется, явление одинаковое, что для вечного права, что для обязательства.
Я не согласен, я прошу прощения, это не совсем так.
Вот если, не, а вот если развести. Да, Виктор.
Извиняюсь. Значит, вот если, например, вспомнить блестящую работу Петра Жицкого о правах добросовестного владельца на доходы, то там как раз описывается, что добросовестность не имеет, как вот как категория, не имеет связи с вот то, о чем вы говорите, это порядочная, непорядочная добросовестность, это определенный критерий, позволяющий справедливо распределить риски. И вот, например, вот, там... Просто, если коротко все это сформулировать, например, смысл того, что у недобросовестного владельца изымаются доходы, плоды, еще наличные,
значит, непотребленные.
Да, непотребленные. Не в том, что, а у...
А потребленные,
да, не изымаются. Значит, смысл не в том, что один вот, добросовестный владелец плохой, ой, хороший, а недобросовестный плохой. Это не в этом смысл. Он недобросовестный владелец, он может быть совершенно честным и порядочным, но он просто уже узнал о факте того, даже о факте, о возможности того, что вещь не его. И вот, вот это знание, оно позволяет спланировать расходы будущие и организовать свою будущую там, экономическую деятельность. Поэтому вот там... И я сейчас опять же...
Тражицкий как основатель Land Economics.
Да, но вот смысл в том, что вот категория добросовестность и недобросовестность вот применительно к этим доходам, например, и вот обязанности владельца компенсировать стоимость потребленных плодов или там, не компенсировать, она как раз оценивается в связи с, как бы, с, как по словам Петрожицкого, с народно-хозяйственной точки зрения, а не с точки зрения плохой-хороший. Вот в связи с этим, например, это как бы это разные категории по сравнению, например, с 302-й, по крайней мере, то, как это у нас.
А можно я отвечу? Я вот здесь думал на эту тему, как немножко человек, пытающийся заниматься экономическим анализом, то, что Петрожицкий предлагал, это, по сути, он пытался предвосхитить тезис там Ричарда Познера о том, что все, что мы говорим справедливо, несправедливо, морально, неморально, на самом деле в корне имеет идею о том, что экономически эффективно с народно-хозяйственной точки зрения, как тогда бы сказали, а что неэффективно. И вот здесь применительно этого вопроса распределения рисков, мне кажется, вот хороший, плохой, то есть не защищаем плохого, это как бы соответствует нашей некой моральной интуиции. Да, но этот же, вот в этом же вопросе распределения рисков при заключении сделки незаконным директором, экономический аргумент, как мне кажется, тоже нам подсказывает примерно то же самое решение, ну, правильное решение. Да, и оно заключается в следующем, что если, вот первый пункт сегодняшнего обсуждения, который сейчас, я думаю, закончим мы, все-таки это нарушение корпоративных процедур назначения гендиректора, незаконное избрание, то возникает вопрос, на кого вешать этот риск? И мне кажется, здесь очевидно следующее, что источником этого риска, как правило, является инсайдер корпорации, то есть какие-то акционеры, которые провели незаконное назначение, ну, как правило, по крайней мере. Возникает вопрос, на кого справедливее данный риск повесить, экономически эффективнее? На контрагента, который, как правило, проверить ничего не может, и если не доказаны эти факторы, опровергающие презумпцию, да, там, например, невыгодные сделки очевидные, то, в принципе, он полагается на реестр и ведет себя нормально с точки зрения обычной хозяйственной такой практики. И он больше ничего сделать не может, потому что проверить больше на самом деле нельзя. Вот мы это часто обсуждали, что ну нельзя ничего сделать. Ты можешь попросить какие-то протоколы, тебе копии дадут, но, в принципе, это все ерунда. Вот тебе могут нарисовать. Больше ты ничего не сделаешь.
ну или практически не сделаешь. На него вешает риск, или на компанию, ее акционеров, внутри которой разгорелся конфликт. И в любом случае кто-то будет обижен, и в любом случае решение будет несправедливо. Вопрос выбрать меньшее зло. Экономически эффективнее, с точки зрения экономического анализа, вешать на компанию. Потому что она и акционеры этой компании больше могут риск проконтролировать, предотвратить, застраховать и так далее, чем на контрагента, который вообще ничего сделать не может. Но это классический способ распределения риска с точки зрения экономического анализа права. Он соответствует и правилам и виндикации в полной мере, которые существуют, и ко многим другим вопросам, например, момент платежа при безналичных расчетах, почему на корсчет банка кредитора, а не раньше и не позже. И ко многим другим вопросам, например, момент уведомления юридически значимых, почему момент доставки, а не момент отправки. И, соответственно, а вот когда идет фальсификация реестра, вот о том, о чем я сейчас предлагаю поговорить, там другая история, потому что здесь источник атаки, это не инсайдер, это третьи лица. И здесь такого очевидного соображения, почему вешать нужно риск на акционеров, а не на контрагента, уже нет. И здесь вот мы подвисаем в самой сложной ситуации. Вот как распределить риски, я предлагаю к второму вопросу перейти. При фальсификации, да.
Я вот, эта точка зрения мне известна, но я ее не очень разделяю, потому что мне кажется, что есть, кажется, принципиальная разница. Ну, я, во-первых, хотел бы также отреагировать на замечание Ольги. Мне кажется, что добросовестность как общий правовой принцип, публичная достоверность реестра – это не специфически вечные вопросы. И, например, защита добросовестного контрагента от оспаривания сделки в связи с пороком, который лежит только на одной стороне, ну, это не специфические проблемы вечного права. Поэтому мне не кажется, что мы здесь обсуждаем вечные подходы для обязательных прав. А вот по поводу того, что предложил Артем Георгиевич, насчет того, что давайте разграничивать ситуации, когда действительность решения связана с нарушением корпоративных процедур самим участником корпоративных отношений, ситуации, когда пришел кто-то третий по делу, есть принципиальная разница. Между, собственно, правилом Хандмус-Хандварен, когда действительно у меня есть вещь, и или сиди на вещи, или если ты отдал кому-то, то ты, ну, ты сам создал эту ситуацию, и в твоих руках просто никому не отдавай владение. Это одна ситуация. Но дело в том, что для того, чтобы сделать протокол об избрании директором, не нужно быть акционером. То есть абсолютно одинаковые возможности сделать решение об избрании директора как у моих партнеров по бизнесу, так и вот у любого другого человека. Это не составляет никакой разницы. Нельзя сказать, что создав общество с ограниченной ответственностью и выбрав, например, себе неудачного партнера, я вот должен за это отвечать, потому что, ну, не надо было создавать общество с этим партнером. Третьи лица точно так же могут нарисовать протокол и прийти в реестр. Это не как риск...
Или того, купить что... одну акцию и стать инсайдером.
Нет, здесь можно сказать, не выбирайте открытое общество, создайте закрытое. Это как раз не так. Да? Ну, не как риск того, что будет сделан документ о том, что новый директор не зависит от того, кого выбрал себе в партнеры общества. Другое дело, что вот есть один момент, который, на мой взгляд, сегодня не очень в судебной практике учитывается, а он имеет значение. Еще раз напомню, что самая распространенная ситуация – это оспаривание сделок по продаже недвижимости. Так вот, ключевой вопрос, который, как мне кажется, здесь должен иметь значение, и он имеет отношение как раз к вопросу инсайдеров, но который вот сегодня не очень исследуется судами. Потому что вот я вспоминаю то же самое дело «Престиж Премьер». Я очень хорошо помню. Там казус был такой, что было помещение парикмахерской у юридического лица, и вот оно виндицировалось. И очень правильный вопрос тут член из президиума задал. Но мы все поняли, что там документы подделали в реестр. Как помещение-то вы отдали? Как так получилось, что покупатель смог получить владение от лжедиректора? Как лжедиректор смог получить владение? Как это произошло? И вот там, по моим воспоминаниям, хотя почему-то воспоминания об этом расходятся у меня с некоторыми коллегами по управлению, вот, а видеозаписи, к сожалению, нет. Но по моим воспоминаниям, внятного ответа получить не удалось. И вот здесь я хотел бы обратить внимание, что если мы говорим о сделке продаж недвижимости, то, повторюсь, сделать протокол об избрании директором имеет равные возможности, как мои партнеры по бизнесу, другие акционеры, просто не уведомив меня о собрании, так и любой другой человек с улицы. Для этого не надо быть акционером. А вот как можно получить владение теперь этой вещью, которую вы хотите продать? Если силой, да, то тогда, мне кажется, что здесь, очевидно, нужно защищать и компанию, и других акционеров. И какая, опять же, разница? Чтобы силу применить, не нужно быть соакционером по бизнесу, потому что сидит законный директор в офисе или люди, поставленные им. Приходит какой-то человек и говорит: здравствуйте, я новый директор. Вот представьте себе на секундочку, да, вы все здесь юристы. Приходит человек в ваш офис и говорит: здравствуйте, я новый директор, вот протокол выписки из реестра. Что вы сделаете? Вы скажете: да-да, конечно, мы уходим. Нет, вы позвоните тому, кто вас поставил на работу. Слушайте, тут приходит какой-то, и говорит, что он новый директор. Это так или нет? То есть тут же, если сидит не законный директор, а его работники, они с ним свяжутся, и он скажет, да вы что, гоните его в шею, запирайте замки, вызывайте полицию. Или, да, или он скажет, да, это действительно новый директор, отдайте. Ну, например, потому что он сговорился с этим незаконным директором. И вот если возможность совершения сделки произошла потому, что законный директор, которого вы когда-то все вместе избрали, как раз вместе с партнерами, продался тем, кто производит это все незаконное, тогда я могу согласиться, что вы сами выбрали таких партнеров, вы сами когда-то выбрали такого директора, который позволил совершить эту сделку. Потому что, чтобы купить недвижимость, мало иметь выписку, надо еще иметь
возможность. Как быть с акциями?
Да, а вот, вот я как раз вы предоставили вопрос. Но другое дело, что есть такие активы, для которых ничего, кроме того, что я новый директор, не нужно. Я прихожу к регистратору, к депозитарию, прихожу в банк, чтобы распоряжаться деньгами по счету, прихожу в Роспатент, где ну ничего, кроме выписки из реестра, что я директор, не нужно. И вот здесь, честно говоря, меня я не вижу оснований различать внутри корпоративный конфликт или третьи лица, потому что я, может быть, много говорю, но повторюсь, абсолютно никакой разницы нет между тем, когда другой акционер просто тупо не пригласил меня на собрание и в отсутствие кворума написал, что якобы кворум был, либо третье лицо взяло и вообще все нарисовало. Какая разница? Я не могу избежать этого риска никаким образом. Никакое выбирание даже самого тщательного партнера от этого избавить не может, и поэтому мне кажется, что здесь мы не в этой ситуации не будет оснований.
Олег Иванович, как вы оцениваете пункт 2 статьи 51 проекта Гражданского кодекса, угу. У коллег он написан, да. Где написано, что юридическое лицо не вправе в отношении с лицами, полагавшимися на данные ЕГРЮ, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также недостоверность этих данных, за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем, помимо воли юрлица. То есть вы считаете это не совсем точно?
Нет, мне как раз кажется, что вот эта вот фраза «или иным путем, помимо воли юридического лица» показывает, что, например, если брать практику президиума по делам «Престиж Премьер», «Нива Сельхозтехника», что если помимо воли контролирующих участников, это ничем не отличается от неправомерных действий третьих лиц. Какая разница?
А если два мажора ссорятся? А если два мажора ссорятся?
Какая разница? Повторюсь, сделать незаконный протокол может любой. Вот владение получить может добровольно. Да? Ты можешь только от собственника. Ты сам виноват, что дал в аренду. Ну, не надо было давать. Ну, по крайней мере, такова логика сегодняшняя, да, 302. Она спорная, но она логика такая. А здесь, ну, чего им... И действительно, если, например, встать на... Это к моей любимой Артему экономической справа. Может быть, можно рассуждать, что, ну, вот, соответственно, ну, охраняй сам себя, у тебя больше возможностей, будь осмотрительным, кому ты давай в аренду, хотя на это можно и возразить, кто сможет сказать, что ты никто не будет давать в аренду, это тоже плохо, но это бог с ним, мне сейчас экономический анализ не интересен. Здесь-то в чем его можно упрекнуть? Хоть 300 раз я выберу самого гипер лучшего компаньона, ну придет человек с улицы и подделает, какая разница, это риска невозможно избежать. Какая разница, мой компаньон подделал или человек с улицы? Мне кажется, что это не имеет значения.
Понял, спасибо.
Ну, вот мне так кажется.
Так, по поводу фальсификации, есть еще представление? То есть Олег Романович предлагает такую позицию, что здесь, по большому счету, не должно быть принципиального различия с той идеей, которую мы зафиксировали применительно незаконного избрания. Реестр предполагает презумпцию добросовестности, как я понимаю, да, и здесь нужно уже, то есть принципиально иной точки зрения, то есть вводить здесь обратную презумпцию какую-то, вообще в силу одного лишь факта того, что причина расхождения – это фальсификация, не нужно, если я правильно понял. Есть вот позиция по этому вопросу? Вот я предлагаю именно по фальсификации сейчас поговорить. Нет. Потому что, чтобы не сбивать нам. Может, Андрей Владимирович, Иван Сергеевич?
О, да.
Ну, все согласны, что ли? То есть фальсификации та же самая история. Потому что я слышал очень долгое время такой тезис, который меня чуть-чуть даже убедил, что все-таки, когда идет фальсификация реестра, то здесь должен быть другой подход, потому что здесь не инсайдеры, а аутсайдеры атакуют. И здесь, собственно говоря, уже вот в презумпцию добросовестности только лишь на основании данных и реестра вводить не нужно. Но вот сейчас я понимаю, что эту идею никто не поддерживает.
Нет, я, простите, я тоже сомневаюсь. Если я поддерживаю, соответственно, что и в случае корпоративных конфликтов, в каких-то случаях нужно игнорировать добросовестность реестра, то в этом случае тем более есть и гораздо больше поводов это игнорировать.
Это не противоречит тому, что
он говорит. Не, презумпция, она в любом случае опровержимая, даже и там. Вопрос здесь, ее оставлять? То есть, грубо говоря, мы формулируем правила,
если
допустим. Если, но она презюмируется, вот в случае с оспариванием она презюмируется, оспариванием решений органов.
Мне кажется, ты смешиваешь два вопроса. Презумпция, что не происходит, другое дело, что защищает ли добросовестность от ситуации, когда запись в реестр попала вообще просто вот, ну, да, третьи лица, не имеющие отношения к компании, или злоупотребление минор против воли мажор. Вот мне кажется, что эта ситуация одинаковая.
И защищает
добросовестность. Да, и нет, и здесь добросовестность уже не защищает.
А, не защищает.
Да, потому что, ну, вот здесь. Да, если уж мы хотим.
Так все-таки разные, значит, такие ситуации.
Нет. Решение будет одинаково, независимо от того, на мой личный взгляд, решение должно быть одинаковым, независимо от того, человек с улицы пришел, подделал протокол, или миноры сделали протокол, что якобы на нем присутствовали мажоры. Какая разница?
Но мы только что говорили, что при признании незаконным решения органов управления лицо контрагент может считаться презюмируется добросовестно.
Да, но добросовестность защищает не всегда.
Не всегда, но она может, но в принципе она. Но
не потому, что опровергается, он все так же добросовестен.
Если он доказал свою добросовестность, он защищается, сделка сохраняется.
Если а только что? Не был, если только
не выгодно,
запись о директоре не попала в реестр, в принципе, по вине третьих лиц, либо против воли контролирующих участников.
А.
Когда, ну, я, например, не вижу разницы между минором,
ну, да,
который сделал протокол, что якобы мажор был, и просто, более того, ну, давайте еще будем откровенными. Если мы понимаем, что, если мы скажем в какой-то момент, на секундочку, что защищать компанию мы будем только от ситуации, когда речь идет о фальсификации третьих лиц, что если хоть как-то где-то приложил руку к появлению за директора кто-то из участников, то все, это вы идите, вы там выбрали неправильного. Но дальше, вы знаете очень хорошо, к сожалению, как сегодня плохо, и это во многом не правовая проблема, как можно установить реальную связь между людьми. Ну, значит, всегда это будет делать не он, а какая-нибудь там его любовница, секретарша или еще кто-нибудь. И сегодня, увы, это очень трудно доказать в судах. Ну, значит, будут делать так просто, когда будут закладывать мины подо все это. И вы не сравните эти ситуации. Все равно на практике различить, действительно это кто-то со стороны или это свой, но увы, это вот фактически очень, еще и фактически очень трудно.
Просто такой красивый критерий растворяется. Сейчас уже получается, что нет четкого критерия фальсификации или корпоративный конфликт, а уже граница пролегает внутри корпоративного конфликта и каких-то их различий. Да, мажоры, миноры, серьезные нарушения корпоративной процедуры или несерьезные, то есть серьезные приравниваются к фальсификации.
А фактически. Потому что это примитивный критерий.
Да, ну вот при выработке общего правила как быть тогда? Вот. Вопросы?
Да, добавки, Кирилл, тогда получается, что зачем вообще тогда говорить о добросовестности контрагента, если он посмотрел в игру? Если мы говорим о Z-директоре, значит в любом случае нарушение, либо это третье лицо, либо акционер.
Да.
Все.
Но надо выбирать, надо искать критерии.
Смысл тогда о добросовестности говорить?
Если у Z-директора пришел в результате действий мажор.
Да, но, например, нарушены интересы миноров. Да, например, мажоры не уведомили миноров, да, и мы знаем, что, например, в ООО неизвещение – это существенное нарушение. Да, мы знаем, что в ООО неизвещение, в отличие от АО, где неизвещение – это не существенное нарушение, в ООО неизвещение – это существенное нарушение, позволяющее оспорить, даже если убытки не причинены, и ты не мог влиять на принятие решения. Но если мажоры не уведомили минора, то, ну, я, например, считаю, что это как раз тот самый корпоративный конфликт, из-за которого неправильно будет сделку разрушать. Потому что они все равно потом, проведя надлежащим образом собрание, все равно изберут того же самого директора. То есть мы здесь просто из ненависти к плохим акционерам аннулируем решение, а эффекты все равно будут. Они потом соберутся и того же самого директора изберут, и он все одобрит, проблемы не будет. А вот там, где вот мы видим такие дела на президиуме, когда миноритарные участники или акционеры подделывают протокол, что якобы там были большинство, ну, повторюсь, моя личная точка зрения, что это не отличается принципиально от фальсификации.
Да, я согласен. Олег Иванович, а мы можем провести в виде общего правила какой-то критерий, что если источник этой как бы проблемы миноритарий, у которого меньше 5%, например, то одно. А если можем ли мы такие правила зафиксировать или оставить все на усмотрение?
Президиум, как я понимаю, эту практику, которая сегодня сложилась, именно так и делает. По крайней мере, несколько раз он упоминал такую фразу: помимо воли контролирующих участников. Вот в нескольких делах это прозвучало. То есть, когда, и если я правильно понимаю эти поправки в ГК, то мне кажется, что они следуют этой логике, что кто формирует волю юридического лица? Те, кто за ним стоят. Вот если против воли большинства, то тогда мы можем защищать даже против добросовестного.
А не подорвет ли это оборот в значительной степени?
Ну, не подрывает же оборот, что можно виндицировать украденную вещь. Ну, да, несколько подрывает, но тогда ценен ли такой оборот? Потому что, ну, справедливо говорят, что ты, да, может быть, ты собственник, но у тебя украдут, и ты не сможешь защищаться. Поэтому, ну, наверное, здесь нужно искать баланс и сравнивать, кто вопрос более достоин защиты.
Спасибо большое. Кирилл, да. Талеров, компания «Атомная отрасль». Я хотел бы про редакцию 51-ю задаться вопросом, а в чем, собственно, будет мое отличие от добросовестности, если в результате действий там мошеннических произошло внесение записи директора, или
по какой-либо другой причине я вступил в юридические отношения с лицом, который не являлся, точнее с обществом, от имени которого действовало лицо, которое не является директором. Почему в одном случае мне говорят, да, действует презумпция добросовестности, а в другом нет?
Тоже действует, просто добросовестность защищает.
Да. Но вот вопрос не защиты, ведь, понимаете, я не могу проконтролировать, я не знаю...
Так и акционеры не могут проконтролировать.
Еще что-то.
Так и акционеры не могут проконтролировать, чтобы никто не подделал протокол.
Я сейчас говорю об интересах контрагентов по сделке.
А интерес акционеров что же выбрасываете? Понимаете, это, если мы начнем все время...
Стабильность оборотов.
Так вот именно, в чем стабильность? Если это как с вещами. Давайте все время завещать любого добросовестного приобретателя, даже по украденной вещи. В чем ценность этой собственности? Ее тут же можно украсть, и вы не сможете медитировать. Эта ценность не будет реальной. Понимаете? Поэтому все-таки в определенных пределах мы должны собственность защищать. И от вора я должен быть всегда защищен. Потому что иначе грош цена, приобретенная по добросовестности собственности, если ее тут же можно украсть.
Мне кажется, я тут акционер защищаю.
Нет, коллега, просто понимаете, вот название круглого стола – стабильность оборота против защиты акционеров. В этом вся сложность и драматизм ситуации, что здесь нет простого решения. Потому что в любом случае, в одном случае нарушается важнейшая ценность стабильности оборота и законных ожиданий, которые по-иному не проверишь полномочия, помню об этом. Да? А с другой стороны, такая же по важности ценность защиты прав собственности. Да. Любой вам экономист, мой любимый или нелюбимый, скажет, что это вообще важнейшая задача правовой системы – обеспечивать право собственности. И это такой конфликт принципиальнейший. И вот вопрос стоит в том, что здесь нет простых решений. Вот надо найти какие-то такие правила, которые могли бы все-таки минимизировать ущерб для справедливости и экономической эффективности, пройти вот такую вот, какой-то вот этой тонкой, значит, лезвием, да, между двумя этими крайностями. А тут так просто говорить, что стабильность оборота и все, или говорить, что защита акционеров и все, так нельзя. Надо искать справедливый баланс интересов. Ну, как мне кажется.
Пока. 51-й пока не...
Ну, 51-я, да. Тут, она очень далека от тех тонкостей, которые мы сейчас здесь уже
пообсуждали. Она не должна быть.
Ну, может быть,
да. Будет развивать.
Нет, можно писать статью, там 18 пунктов.
И все равно.
И все равно будет дырка.
Высший арбитраж все разъяснит.
Нет, потом. Нет, наоборот, тогда лучше, чтобы формулировки были как можно более абстрактные. То, чтобы
я-то вообще чтобы их не было. Вас все разъяснял. Да, ну,
не знаю, вот есть книга
Артема Георгиевича. Потому что участников Дмитрий Жданухин, Центр развития коллекторства, в пользу того, что участников, акционеров надо защищать против контрагентов, говорить даже хотя бы то, что контрагент может быть в сговоре с тем, кто фальсифицирует.
Не, ну тогда и проблем не будет. Нет. Тогда он недобросовестный, и тут уж даже обсуждать нечего. А если нельзя доказать, ну, чего нельзя доказать, то суд не принимает во внимание.
Мне кажется, что при решении проблемы баланса интересов акционеров и контрагентов, мне кажется, стоит, ну, смотреть с точки зрения предпринимательских рисков. Например, когда контрагент включает сделку, он несет определенные риски, он может минимизировать своими действиями, он может проверить реестр, просить документы бумажные, может это сделать, только звонить, так далее. Это его риск, он ведет деятельность на тот риск. А акционер имеет совершенно другой интерес. Он приобрел акции, он хочет получать по ним дивиденды, он хочет, чтобы они не падали в цене. Он не принимает решений каких-то по сделкам и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь должен быть смещен правильно проведенный раздел между тем, когда прошли какие-то корпоративные конфликты есть, они знают о нем. Они должны понимать, что как бы, ну, не просто так, кто-то хочет получить управление от общества, кто-то хочет реализовать какие-то действия. И когда все тихо, спокойно, то он бац, новый директор, недвижимость нет и так далее. В этом смысле я считаю, что должны акционеры быть более защищенные.
Спасибо. А представьте только, пожалуйста.
Такой вопрос о опровержении добросовестности. Представим ситуацию. Есть выписка из реестра, там, значит, директор. Приходит на сессию, или просто выходит другой человек, дает протоколы с общим собранием участников, или протокол со совета директоров, назначение его новым директором. При этом эти данные еще не
в реестре.
В реестр. И вот тут возникает ситуация. У меня есть сведения из реестра, и у меня есть сведения протокола, более поздние. И чему я должен верить? Буду ли я добросовестным в данной ситуации, если я...
Заключу договор.
Мне кажется, нет. Уже нет. Не, по крайней мере, это перебросит на вас бремя доказанного.
Здесь надо звонить акционерам.
А как узнать, кто акционеры? Это проблема.
Не, просто не заключать дело.
Нет, ну надо понять, что, скорее всего, сейчас
Если у вас планируется реально серьезная сделка, это будет опасная покупка, другого выхода здесь нет.
Вот разумный участник оборота совершил бы такую большую сделку в такой ситуации?
Вы купили квартиру себе, так?
Я думал, подождал. А если вы совершили, вы здесь не осмотрительно, поэтому не должны быть...
На свой страх и риск.
Коллеги, вот смотрите, я вам приведу аргумент, как мне кажется, который стоит обсудить против этой теории, которая сейчас с фальсификацией возникла. Вот есть конфликт стабильность оборота, защита прав акционера. И действительно кажется, на первый взгляд, что такая вот сложная ситуация, где не очевидно, что нужно защищать контрагента. Ну, как менее очевидно, чем когда там корпоративный конфликт мажоров, да, о чем мы говорили. Но, допустим, на секунду представим, что сейчас повсеместно в России можно за 2000 рублей подписаться на получение оперативных онлайн-обновлений данных реестра. За копейки, грубо говоря. И представимся, что у нас здесь то правило, о котором мы говорили в самом начале, да, что для третьего лица добросовестность наступает только через 2 недели после внесения данных в реестр. Допустим, такое вот правило действует. И вот ситуация такая. Вот лицо заключает договор, контрагент, проверяет реестр и видит, что уже там 3 недели назад, да, этот человек является директором.
Уже год сидит там.
Да, может, даже месяц сидит там, да. И видит, что никаких обеспечительных там пометок в реестре, допустим, что эта система тоже введена, сейчас гипотетически, никаких обеспечительных пометок в реестре, что есть оспаривание, тоже нет. Он, значит, понимает, что акционеры за копейки могли бы получать эту информацию элементарно, в то время как он ничего проверить все равно не может. А вот акционеры могли бы за небольшую сумму эту информацию оперативно получать, если они чувствуют себя обиженными, ущемленными, подали бы в суд. Не подают, значит, нет спора. И вот в такой ситуации, при этих всех допущениях, то есть, о которых я сказал, мне кажется ли вам, что вот выбор становится менее драматичным и больше оснований защищать все-таки тогда стабильность оборота?
Просто потому, что это сделает более редкими ситуации, когда помимо воли контролирующих участников уже директор успеет что-то сделать. Да. Ты просто хочешь фактически предотвратить эти ситуации. Их просто станет меньше. Да. Потому что, ну, естественно, нормальные тут же будут реагировать, подавать отметки. То есть это не против правового принципа, что мы защищаем мажоритарных. Нет, это не против правового принципа. Что мы защищаем мажоритарных акционеров против лжедиректоров, появившихся по их воле. Просто ты хочешь свести к минимуму ситуации, когда лжедиректора, появившиеся по их воле, успеют что-то продать. Потому что, конечно, как только мне поступит там, по электронной почте или смс, что какой-то человек, за которого я даже не голосовал, знал, что было собрание, я тут же, естественно, отреагирую, если там какой-то серьезный актив. То есть я хотел ввести правовой принцип, и как можно сделать так, чтобы таких ситуаций стало меньше. Другой способ, который мне, например, симпатичен, и, насколько я понимаю, обсуждался в рамках реформ проекта ГК, просто не слежу за ним так внимательно, не знаю, осталось ли это сейчас, это, конечно, нотариальное удостоверение решения об избрании директора. То есть нужно свести к минимуму ситуации, даже не просто, что не успевает отреагировать на незаконный директор, а вообще попадание незаконных директоров в реестр. Более того, я, например, при всем моем глубочайшем уважении практики президиума, и я понимаю, да, мотивы, которые послужили принятию решения о том, что новый директор может подать заявление, мне кажется, что и вроде бы логика безупречная. Конечно, полномочия возникают в силу избрания, как вообще со всеми реестрами. Понятно, что правовой эффект наступает в силу воли заявления, а не в силу того, что там что-то государство сказало. Но и поэтому все, кто знали об этом воле заявления, они, конечно, должны на него полагаться, его учитывать. Но в то же время такой подход фактически, к сожалению, как раз и усугубил ситуацию, позволив новым незаконно избранным законодателям попасть в реестр. Поэтому в плане законодательной реформы я бы все-таки предложил, чтобы заявление о смене директора подавал старый директор, потому что это еще тоже позволит снизить ситуацию. Да, может быть ситуация, когда... Сейчас, секундочку. Старый директор в контре, старый директор умер, все что угодно может быть. Тогда идите в суд. И в судебном порядке меняйте запись. Но все-таки то, что новый директор спокойно приходит и подает запись, ну это настолько вот сделало распространенным это вот после. Их не так много. А вы знаете крупные общества, где старый директор отказывался подать заявление? Крупные.
Но я знаю, крупное общество, где вообще писал письма в газеты, а в общем газеты права.
Так нельзя делать.
А? Я понимаю, но обратная сторона, мы разрешая новому, мы облегчаем попадание незаконному.
Так, девушка,
извините. А так вы тоже подвергаете.
Каких-то практикующих юристов, мне кажется, когда вы говорите о каких-то сделках, на которых вы останавливаетесь, Олег Романович, это все-таки какие-то необычные сделки, какие-то крупные сделки.
где есть фальсификации, где все-таки какая-то группа лиц, и
где все-таки
должно быть уголовное преследование.
Но оно нет,
вы ради вот, каких-то отдельных этих сделок хотите действительно поставить под сомнение оборот. Представьте, что действительно были нарушения при избрании генерального директора, но тем не менее общество существовало там 2 года пока что.
Мы проехали эту тему, мы сейчас про фальсификацию
говорим. Сковая давность течет.
Мы сейчас как раз говорим именно про фальсификацию реестра, когда по подложным документам в ЕГРУ сейчас это делать легко. Наносятся данные о неком вообще непонятном человеке, как директор. Это об этой ситуации говорим. То есть это уже аномальная ситуация, и о ней стоит говорить. Про незаконное избрание мы обсуждали уже.
Мы не избавились от всех проблем, у нас известны, в общем-то, случаи, когда и сделки, подлежащие нотариальному удостоверению.
Но меньше. Меньше, но меньше будет ситуация, согласитесь, вот меньше.
Нам судьи говорят, что по статистике вообще пропали дела, связанные с кражей долей.
Практически, да.
И таких дел практически не осталось. Если еще 3 года назад таких дел было тысячи, сейчас таких дел просто нет практически.
Их очень мало уже. Да. Как только ввели нотариальную форму, делать с долями.
Можно смеяться над нотариусами и рассказывать анекдоты забавные про них, да. Но вот статистика штука неумолимая, такие дела у нас пропали.
Их стало стали доли стали воровать меньше. Это сложнее.
Надо уточнить, сравнить еще статистику уголовных дел.
А что у нас статистика
уголовных дел? Дела пропав из линии арбитражных судов, вполне возможно увеличить.
Не, а что? Ну, поставьте его в тюрьму, а надо доли вернуть, а не в тюрьму.
Эффект все равно будет в арбитражных судах виден.
Да. Поэтому...
Так, коллеги, извините, я прерву, у нас осталось всего 15 минут, у нас еще 2 вопроса для обсуждения. Да, мне кажется, все понятно, да, идем дальше. Третий вопрос – это истечение полномочий генерального директора по уставу. Вот если в уставе есть пределы, временные пределы его полномочий, полномочия истекают по времени, но он продолжает быть в реестре, заключая сделку, нового директора акционера не назначает, потому что не могут договориться, например, там 50 на 50 владения, ну да, тупик, да или просто они дауншифтеры там где-то отдыхают.
Нет, это разные ситуации.
Ну сейчас поговорим об этом.
Они небрежно относятся.
Как быть в такой ситуации? И припомним о том, что сейчас какой-то законопроект, по-моему, есть, по которому данные сроки полномочий будут внесены в ЕГРЮ. Допустим, что теперь это представим все, что уже это есть. И третье лицо может ознакомиться с этими данными при проверке полномочий по реестру и видеть, что у него истекли полномочия.
Но да, по идее, его тогда этот законопроект должен быть дополнен тем, что его должны автоматически вычеркивать из реестра по истечении срока.
И кто будет руководить компанией?
Никто. Никто.
Потому что оборот, извините, полностью. Вот я к арбитражному управляющему могу сказать, приезжаешь на фирму, дайте документацию, директора не найдешь. Потому что он под субсидиарку попадает, мы начнем копать сделки недействительные и так далее. Он не хочет нам ничего отдавать. А если такая вот, как говорится, лапа появится, что можно и испариться, так сказать, полномочия.
Так и сегодня она есть. Сегодня у нас директор всегда избирается на срок по закону.
Сегодня считается так, что квалифицированное нарушение законодательства.
Это нарушает закон, если не на срок.
Он просто может уволиться, и все, и не будет директор.
Принято решение, значит продолжает старое работать.
Это неправильно.
Не надо трогать.
Кто, нет, кто такой сказал? Кто такой
нет, говорил? Нет, действительно, есть разнообразная практика нерешающих судов по поводу того, что происходит, когда истекает тот срок, на который избран директор. Действительно, есть и такая практика, которая считает, что само по себе истечение срока полномочий не прекращает полномочия директора. Количественно. Вот. Но лично я, да, считаю, что мне лично представляется более обоснованная другая практика. Не считаю, что... Это прекрасный тезис, но не вполне вежливый по отношению к тем, кто придерживается другой точки зрения. Вот. А мне кажется, мы должны быть вежливыми по отношению друг к другу. Мне представляется, что в этом и смысл срока полномочий, что по истечении срока не прекращается. Вообще существование бессрочного полномочия, мне кажется, не очень хорошая вещь. Потому что порождает какую проблему, что мы сначала вдвоем договорились, кого избрать директором, избрали, например, Артема на 3 года. А потом мы вдвоем, я и Артем, мы избрали Артема, потому что сначала мы друг другу доверяли. Прошло несколько лет, и мы поругались. Вот абсолютно классический казус. И если мы скажем, что, и мы не можем теперь недосрочно прекратить, если считать, что у него полномочия бессрочные, не просто избрать нового директора, что мы разругались. Оставление директором Артема, к сожалению, это потворствование тому, что одна из сторон конфликта имеет просто больше возможностей. А если мы говорим, что директор никто, ну понятно, что в какой-то момент от отсутствия директора начнет компания страдать, это нас будет подстегивать к тому, чтобы уже как-то договориться или ликвидировать компанию, или ее разделить, или наконец кого-то избрать директором. Или вот обратите внимание, очень интересная вещь, в постановлении президиума по делу об оспаривании одного решения собрания, по-моему, это, вот не помню какое, президиум сказал, кроме всего прочего, что когда один из участников умер, то помимо того, что можно назначить доверительного управляющего, можно еще обратиться за утверждением внешнего управляющего. То есть я лично, как я понимаю, президиум, это намек на то, что в нашем праве вообще может стоять такой институт, что когда вот надо избрать директора, а невозможно, потому что, например, умер основной участник ООО, и мы просто не можем избрать директора, доверительный управляющий у нас тоже там не получается сделать, мы можем пойти в суд и попросить его назначить того, что называется вот временного директора. Как я понимаю, это вот указание на то, что в нашем корпоративном праве такое тоже бывает. Вот. Поэтому в этом проекте постановления пленума, который, как я уже упоминал, мне кажется, тоже было бы целесообразно все-таки решить, во-первых, истекает ли полномочия по истечении срока, и ту проблему, которую поставил Артем. Если Кондрагет знал, что срок истек, то будет ли он защищен? Коллега, так может, хочет сказать?
Да, у меня такой вопрос. Если вы придерживаетесь с точки зрения, что хорошо, директор избран, допустим, на год,
да,
то прошел директор, полномочия прекратились, избрать нового не могут.
Да.
Помимо того, что обществу нужно заключать сделки, обществу еще нужно подавать
отчетность,
налоги платить.
Да. В суд ходить, например, да. Да.
Это все то, за что отвечает директор.
Да.
Скажем, за выплату заработной платы в течение там, 3 месяцев директор может привлечь уголовную ответственность и так далее.
Да.
Вот кто будет за это отвечать?
Вот как только отсутствие директора начнет представлять в компании проблемы, это будет побуждать акционеров избрать директора.
А акционерам все хорошо, потому что...
Как у них все хорошо? Если на их компании влагают штрафы... Если вас, например, вы должны там сдавать отчетность налоговый орган, вы должны подавать списки аффилированных лиц, вы должны то да сё. Ничего этого не происходит, потому что нет директора. Ваша компания начинает штрафовать, она начинает проигрывать процессы в судах, потому что уведомления приходят по ЕГРУ, но никто в судебное заседание не является, начинает проигрывать дела в судах. Естественно, это вас побудит наконец избрать нормального директора.
Но в конце концов 9-10 статья нарисуется.
Что вы имеете в виду? Но если она не платежеспособна, да, вы можете до банкротства дойти, вас могут ликвидировать за то, что вы...
Коллеги, а если 50-50, дедлок?
Да.
И они не могут избрать не потому, что они такие недобросовестные
они
или невнимательные,
да.
Они могут договориться.
Если одному как раз хочется, чтобы компания не функционировала, а другому нет?
Это называется исключение участника. Открываем обзор по исключению участника. Если мы видим... Я сейчас скажу крамулу, я думаю, что этот институт применим и в акционерном обществе. По существу. Должен быть. Потому что не может такого быть, что есть какой-то акционер, который нам осознанно вредит, мешает, и мы ничего с ним делать не можем. Более того, ведь у нас уже есть исключение акционера в акционерном обществе. Да, это принудительное вытеснение. Просто сегодня он очень жесткими условиями обусловлен, и он сегодня не привязан к неправомерному поведению. Да, но не может же такого быть, что мы ничего с ним поделать не можем. По крайней мере, в ООО точно. Вот есть человек, который и эту кандидатуру предлагал, и эту. Уже вот кого только не предлагает.
Навальный вылетел
отовсюду. А?
Навального выкинул отовсюду.
Ну, я не стал бы оценить, не знаю. Вот. И уже вот всех, кого только не предлагал. А тот всех отвергает, говорит, а я вот, я, мне вот мне никто не нравится, я ни с кого голосовать не буду. А компания из-за этого страдает, потому что вы справедливо сказали, и там надо это делать, и это надо это делать. Но такого участника можно исключить.
За что ж ты... 50,
тогда, что? Либо сначала избрание временного директора через суд, иск об назначении временного директора, а затем или они наконец договорятся, ну или компанию придется ликвидировать. Да, я же только что сказал, вот это дело президиума. Сейчас я, если интернет заработает, я посмотрю. Это вот дело было, где умер участник в день собрания.
Убили.
Ну, убили, да. Убили. Вот. И, но для цели обсуждения это не имеет значения, убили его или он умер сам. Вот.
Да. Тихо, коллеги.
Правильно, они когда в ООО пришли, они знали, что будет 50-50. Они знали, что это определенный риск. Почему мы сейчас вот пытаемся решить?
Потому что неправомерно оставлять одного, кого избрали, так это подыгрывание в одну сторону. Верно, но мы же должны право должны защищать от рисков. А не говорить, ну вот вы рискнули, избирайте сами. Право должно как-то решать проблемы. А не говорить, ну и бог, ну и... Оно и прекращается автоматически. А пусть оно лучше будет с тем директором, который явно против воли большинства. Да, какая прелесть? А оставление директора, которого не хотят, тоже не решение проблем. А как? А невозможно это.
Так, коллеги, давайте, чтобы не превращался в балаган, у меня такой вопрос. А все согласны с тем, что если не будет принят закон о том, чтобы сроки полномочий станут доступными третьим лицам, то в этом случае все-таки добросовестного контрагента мы должны защищать?
Если он не знает,
если он полномочия не знал, а не должен был знать, что полномочия истекли.
Он легко может это узнать.
Запросив устав.
Устав, ЕГРЮ и все.
А в ЕГРЮ этого нет сейчас? Это
нет.
Будет...
нужно добавить поручение.
А, ну да, и устав. Да, но вот возникает вопрос, который мы опять уже обсуждали, по-моему, да? Получается, это возлагает на контрагента обязанность читать уставы своих партнеров. И это только по очень крупным сделкам и такие вот.
Нужно просто, чтобы...
А что значит мелкие? Мы говорили уже, вот поставка, подряд, лизинг, это все какие сделки? То есть мы, получается, говорим только об МНД, купли-продаже недвижимости, поручительствах и некоторых таких видах сделок, где для обоих сторон это необычная хозяйственная деятельность. И там оборот требует дополнительных усилий, значит, прочитать устав.
Да,
я как понимаю, за рубежом все-таки общая тенденция, может, я ошибаюсь,
хорошо,
это все-таки, чтобы чтение устава не становилось обязанностью для контрагентов. Как я понимаю, по крайней мере, из того, что я читал. Да, снижает транзакционные издержки, некого публичной достоверности. Я читаю реестр, я должен быть уверен. Другое дело, что бывают такие сделки, в которых обычаи оборота, как Роман Сергеевич правильно говорил, требуют некого повышенного внимания, и вот здесь пойти и почитать устав. Тем более, ты можешь месяц подождать и запросить устав у налогового органа, даже если тебе не дают.
Вот это дело.
Вообще говоря, ничто не препятствует участникам дать им возможность избрать директора на неопределенность.
Нет, не должно быть неопределенных полномочий.
Если они так решили.
Потому что дальше, как только дедлок, они не смогут его снять. Это та же проблема.
А как же, доверенность без срока?
А где?
Что у нас сейчас по новому ГК бессрочная доверенность,
это,
которую можно отменить.
Которую можно в любой момент отменить, потому что представитель один. А здесь дедлок, корпоративный представитель. Если они не могут договориться, как они ее отзовут? Именно потому мы можем допустить бессрочную доверенность, хотя это спорный суд, что ее всегда можно отозвать. Хотя тут тоже есть проблемы, и поэтому этот институт спорный. Но для корпоративного права, я лично считаю, бессрочный директор быть не должно. Потому что это и порождает ситуации, которые сегодня есть. Когда они считают, что они бессрочные, а снять они его не могут. И он становится неснимаемым директором.
Его приняли на работу, назначили,
да,
на определенный срок, 2 года.
Да.
Срок пришел. У них как корпоративный конфликт 50-50 не могут избрать на
да.
У него же срочный трудовой договор, если науку не назначили.
Прекратился у него договор.
Не прекратился.
Нет, давайте не смешивать трудовой договор и полномочия. Давайте смешивать обязательства и полномочия. Это раз. Это полномочия.
Полномочия.
А трудовой договор это их обязательные отношения, это другое.
Полномочия из трудового договора.
Полномочия не из трудового договора, это решение собрания.
Так, коллеги, давайте еще один вопрос по этой теме, мы в последний перейдем. Вот, так, а кто не задавал вопрос еще? Вот в самом конце зала, коллега. Так, коллеги, да, представьте, только, пожалуйста.
В дальнейшем, причем реализация этой сформированной воли, она происходит нормально, директор работает, все в порядке. А вот дальше мы действительно сталкиваемся с двумя вариантами. Если директор умирает, то реализация ранее сформированной воли, она просто невозможна. И действительно здесь тогда возникает необходимость, в ситуации дедлока возникает необходимость продолжения, предоставления обществу возможности продолжения деятельности. Но если, допустим, воля юридического лица не может быть изменена в ситуации дедлока, да, то почему же мы не можем руководствоваться ранее сформулированной волей, и почему же мы тогда должны смотреть на срок полномочий назначенного директора, а не придерживаться вот по
действию... Потому что так было в той воле сказано.
Вы их обязываете высказать эту волю,
да,
говоря о сроке?
Да.
А если они хотят?
Потому что воля была только на 3 года. Таковая
были. Они хотели бы бессрочно, но не дают.
А бессрочно, понимаете, должны ли мы разрешать людям создавать проблемы, которые право не способно разрешить? Наверное, нет.
Мы разрешаем не людям, мы разрешаем юридическому лицу формулировать свою волю, и фактически это вопрос о том, что считать выражением воли юридического лица. Если она ранее была сформулирована, и ничего не мешает, в общем-то, эту волю реализовывать, почему?
Ну, понимаете, свобода волеизъявления не безгранична. Да? Главный ограничитель свободы волеизъявления – это право. Главный ограничитель. И если мы видим, что допустимость существования бессрочного директора порождает трудноразрешимую правовую проблему и приводит к нарушениям интересов участников корпорации, я думаю, что было бы справедливо ограничить их возможности. И поэтому не случайно сегодня законодатель подчеркивает, что директор, по крайней мере, в хозяйственных обществах, всегда избирается на определенный срок. Это не случайно. Потому что разрешить избирать на неопределенный срок, значит привести к дедлоку, который будет очень сложно расшивать. И значит, что у нас будет директор, который уже известно, что не хотят необходимое большинство, чтобы он был директором. Просто они не могут в силу дедлока его снять. Это вряд ли это нормально, когда интересы корпорации представляет человек, против которого большинство. Это ненормально.
А вот
здесь вопрос. Ведь вы говорите, что большинство не хочет. Если да. большинство не хочет этого директора, то...
Она бы назначила другого.
А у них, например, в уставе единогласно, значит, что прекращение полномочия.
Значит, не большинство.
Нет, еще раз повторюсь. У нас, допустим, три участника. Я, Артем и Роман. И сначала мы договорились, что мы избираем Андрея Владимировича директором. Хорошо, мы ему доверились. Потом мы все между собой разругались. И, допустим, мы с Артемом уже Андрея Владимировича, к примеру, почему-то не хотим. Но у нас в уставе написано, что чтобы прекратить его полномочия, нужно, чтобы Роман. А Роман, наоборот, с Андреем Владимировичем хороших отношений. Говорит, нет, это я. Но уже двое, уже из троих не хотят Андрея Владимировича.
Это казус.
А это именно из этих казусов возникает проблема. А что? То есть известно уже, что директор не тот, кого хочет большинство. И как этому такое лицо может представлять компанию?
А вы не считаете, что это частный случай?
А так на нем и важно, когда нет проблемы и когда простым большинством голосов, так они снимут его и все.
Мне вот интересует ситуация НКБП. Вот они 50-50, и они истекают срок. Вот,
потому что они ему не доверяют друг другу.
Олег Романович, вот вы
изначально.
Вот 50-50, крупнейшая корпорация. Не будем про нее конкретно говорить, допустим, 50-50. Они, они поссорились, не могут договориться.
И вот чтобы как раз не создавать...
Нефтяная компания.
Как чтобы не создавать трудно разрешаемых проблем, правый должен сказать, ребят, надо избирать на конкретный срок. Потому что это... приведет к более простым правовым решениям, чем избрание на неопределенный срок.
Но в этом есть смысл. Стимулировать. То есть, если они будут понимать, что они, если они не договорятся, компания просто встанет и все.
И или будет... назначит директора страны.
Или придется договориться. Или один купит другого.
Да.
Но в этом, может быть, и смысл есть.
Не на то, что представить, что компания была генеральным директором.
Можно. А если умер директор, то все? Компании нет? Да, да.
Нет, если директор умирает, тогда...
А вы считаете, пусть лучше будет директор против воли большинства, да? Навсегда причем, навечно.
Олег Романович, у меня к вам вопрос такой. Вот с точки зрения догматики права, уйдем от политики. А как вы считаете, можно ли применять к такой ситуации 174-ю статью? Ведь получается полномочия временные, правда, в временном порядке, но ограничены уставом.
Можно, мне кажется,
что 174-й там третье лицо защищается, только если не будет доказано недобросовестность.
А я не против, да, добросовестность надо защищать, конечно. Если я не знал, не должен был знать, что срок полномочий истек, и он в реестре, то, конечно, я защищен.
Но после 174-й не надо устав смотреть.
А это там не написано.
Это вопрос
толкования, да. Это, там этого не написано.
Устав и...
Это, главное, другой вопрос.
Вы считаете, что вы говорите, что когда полномочия истекли, лицо будет добросовестным, если оно посмотрело устав?
Нет, это другой вопрос. Я, например, этого не говорил.
Нет, мы...
Ну, я правда этого не говорил.
Нет, речь шла о том, что, во-первых, в первой ситуации в новом законе появится такая возможность, если, да, там она не может не посмотреть, она в реестре это видит. Вторая ситуация, выписки, да. Вторая ситуация, если закона нет, тогда очевидно, по-моему, все с этим согласны, что это если обычная какая-то сделка, не очень крупная, подряд там и так далее, то устав сейчас не нужен.
Не, могут, могут.
Ну, не бывает. А вот если это какая-то сделка, ему стал невыгодный экспост, юристы ищут повода для того, чтобы встряхнуть договор. Найдутся.
Но экспост и выгодность тоже уже определена в деле Симон-Франсе, она не позволяет аннулировать сделку.
Ну просто, грубо говоря, если запущена сделка купли-продажи недвижимости, и ты мог прочитать в реестре ограничение полномочий, ты недобросовестен.
Скажите, вы заключите серьезную сделку, не посмотрев устав продавца? Вот вы как юрист, скажите мне.
Я лично нет.
Ну и все, и о чем-то обсуждаем.
Стоп. Олег Романович, на самом деле я могу провести такую статистику. 10 лет читаю лекции по договорному праву юристам практикам крупных компаний. И очень часто спрашиваю одно и то же. Как они читают уставы своих партнеров? Во-первых, большинство сделок не читают, они мелкие, вообще никто не читает.
А мы сейчас не мелкие.
Посреднее чтение устава заключается в следующем. Пришлите нам по факсу страничку, где полномочия.
И это так реально, что большинство слушателей?
Да,
большинство. Давайте, чтобы опровергнуть эти ваши слова, я от вас их очень часто слышу. Давайте спросим присутствующих. Серьезная сделка, то есть купить недвижимость,
Нет, я сейчас говорю про любые сделки.
Вот нет, зачем любые? Нет, не надо
я
любые.
Я не выделял у них M&A.
Нет. И почему только M&A? Купить недвижимость, взять кредит, взять залог. Более-менее серьезная операция, да, такая? Ну, то есть важно, да, там не 10 тысяч рублей. И вы юрист, сопровождающий эту сделку на стороне контрагента. Скажите, пожалуйста, вы ограничитесь по факту страничку, где местонахождение?
По недвижимости?
Кто так сделает? Вот мне хочется... Вы не юрист, да. Вот, юрист, хоть один юрист в этой аудитории так сделает? Один.
Хорошо. Если этого не сделано, то, о чем Григорий Галкин, выпускник МГУ, компании «Марс», то, о чем Артем Георгиевич говорил, что за рубежом, он такой, может быть, доминирующий подход, или, по крайней мере, довольно распространенный, что не обязывают участников оборота подробно вычислить.
А и мы не обязываем, это вопрос должной осмотрительности.
К примеру, возьму. Бывший директор вышел за пределы своих полномочий, не обязан участник оборота вычитывать, то есть сверять. Он просто видел, что он директор,
Там еще более либерально. Там даже если он не директор, а там какой-нибудь офицер высокопоставленный, могут признать полномочия всего обстановки.
И какой-то баланс, и не надо возлагать обременительную обязанность на участников оборота.
Весь... Это очень обременительно, конечно, представить срок.
А как ты его получишь? Как ты устав получишь, Олег?
От налогового органа, наверное, контрагент.
Месяц.
А вы покупаете за 1 000 000 евро, и вы не потратите 400 рублей,
а он чтобы получить устав? Если он жулик, он тебе представит. Ну, подожди, мы исходим из того, что он жулик. Ну, это, знаешь, как это? Попробуйте у РЖД попросить там человека, у кого-нибудь еще. Ладно, не РЖД, у них там публично найдешь. Но какую-нибудь крупную компанию, у которой переговорные силы больше. Попробуйте у них что-нибудь вообще попросить.
Дают. Не, это да, неправда. Ну, Артем, ну перегибайте палку. Дают. Дают.
Кто, заемщики?
Ну, то есть мы фиксируем. Здесь, Артем, вот чтобы зафиксировать. Здесь сегодня абсолютное большинство подтвердили, что не почитать внимательно устав перед совершением серьезной сделки,
а крупная
это небрежность. Не знаю. А зачем? Презюмируется добросовестность, Андрей Владимирович. Не надо. Не надо.
Коллеги, у нас истекает время совсем. Есть последний вопрос, по которому я просил бы высказаться буквально кратко. Последняя, четвертая ситуация. Как быть, если все-таки он смещен с должности, этот директор? Он уволен, но продолжает числиться в реестре. Так те же самые подходы.
Идентично третий. Чем отличается?
То есть он числится в реестре, защищаем добросовестного, если он... Такая, значит, ну, презумпция добросовестности.
Да.
На основании реестра. Нет никаких возражений по этому? Да, Ольга.
Слушай, мне кажется, вы сейчас очень сильно в частности углубились. А вопрос на самом деле более глобальный, может быть, более простой. Что мы защищаем? Мы защищаем акционеров, которые уперлись в дедлог, или мы защищаем оборот и защищаем работников компании, защищаем кредиторов компании? Если мы защищаем оборот, то тогда компания обязательно должна иметь генерального директора. И в этом плане практика, которая позволяет оставлять даже просроченных гендиректоров с точки зрения защиты оборота, она, наверное, правильная. Мне кажется, решение надо искать совсем в другой плоскости. То есть должно быть на законодательном уровне предусмотрено нечто, что обязаны сделать акционеры при наступлении определенной ситуации. То есть когда истекли полномочия гендиректора, умер гендиректор, то есть они обязаны либо договориться, либо, если они не договорились, обратиться в суд за назначением внешнего управляющего, либо они обязаны принудительно, может быть, не принудительно реорганизоваться. То есть должна быть ответственность тех самых участников, акционеров, за свою компанию и за
Она и есть уже.
Ну, а без гендиректора, ну как?
Не всегда
без. А дальше вопрос, они этого не делают.
Какое-то время без директора спокойно можно жить. Она есть. Я вам открою секрет. Она есть. Называется субсидиарная ответственность при банкротстве сегодня.
Применяется.
Это вопрос права применения.
Ну,
коллеги, у нас...
Работает.
Техасская перестрелка там все эти.
Да. Но нет. Если они не установлены. Но
коллеги,
не установлены.
У нас время истекло. У нас остался один вопрос интересный. Все-таки ничтожность с такими сделками, что делать? Либо это сделка по 183. Вот, Олег Романович, вот вы считаете, как все-таки должно быть? Все-таки, допустим, сделка можно быть оспорена, потому что контрагент недобросовестный. Это все-таки ничтожность?
Нет, ну, я, конечно, ну, естественно, считаю, что директор – это представитель. Конечно, здесь должна работать 183. Чем, коротко, в чем, на мой взгляд, достоинство 183? 183 сохраняет для контрагента договорные способы защиты. А ничтожа договор, мы оставляем ему только деликтный иск к этому же директору. Поэтому мне 183 представляется более удачным решением. Где-то для компании может быть и безразлично, ничтожность вообще или то, что она ее не связывает по 183. А вот 183, она же прежде всего рассчитана на защиту контрагента, поэтому...
Плюс одобрение, которое может спасти.
Нет, ну одобрение, кстати говоря, обычно и те, кто настаивает на действительности сделки, тоже считают возможным, потому что конвалидация ничтожной сделки – это не такая немыслимая вещь, это бывает. Вот, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что именно 183, хотя, конечно, в рамках 183 последующее одобрение объяснить легче, чем в рамках 168. Но для этого просто мы должны преодолеть вещь, которую мы никак не преодолеем, это то, что директор якобы не представитель. И, собственно, вы знаете, что практика президиума по лжедиректору начинается, это дела Прометей, с того, что 183 не применяется, потому что к тому, кто не представитель... а не применяются правила тому, кто не имел полномочий.
Коллеги, знаете, еще вопрос интересный. Вот буквально два слова хотел бы услышать, Олег Романович. Вот заверениями как быть? Зарубежная практика такая. В договорах включаются заверения о полномочиях. Вот мне интересно, как Олег Романович считает, вот наличие в договоре таких заверений о полномочиях, где контрагент говорит, будучи директором по ЕГРЮ, говорит...
Контрагент говорит,
представитель говорит. Говорит, я директор, доверяйте мне, все нормально, вот ЕГРЮ вы сами видите, да и вообще все нормально.
Ну, он должен это отвечать лично.
Да, может ли наличие в договоре таких заверений иметь какую-то доказательственную роль в споре о добросовестности контрагента?
Мне кажется, что нет. Какую, потому что вообще? Это вы спросили потенциального мошенника, не мошенник ли он. Сказал, да, я честный человек,
вопрос
какие
том,
сомнения.
Нет, вопрос в том, что для третьего лица, для контрагента, от него разумные меры предосторожности.
Мне кажется, что это явно недостаточно. Спросить, да, это то же самое, как спросить у этих людей с мобильными телефонами, а у вас действительно Apple? Он скажет, не, ну какие сомнения. То есть, поэтому мне кажется, что само по себе указание директором в контракте, что я гарантирую, что я директор,
не работает.
Нет, этого недостаточно, если, например, но другое дело, что это не нужно, потому что если я заглянул в реестр, то я и так презюмирую добросовестность, мне нужно заверение, но это не значит, что заверение не ценно, потому что если он сделал заверение, это усиливает и уголовную ответственность, и гражданскую правовую. И
право на иск к нему.
Да, хотя, на мой взгляд, даже сам по себе факт полномочия подписания сделки рядом со словами «директор» – это уже заявление о том, что я директор. Поэтому мне кажется, что даже этого достаточно. Если он еще и прямо это написал, что я гарантирую, заявляю и отвечаю, то это только облегчает с точки зрения обоснования, основания его ответственности и к нему.
Спасибо. Я хотел бы сейчас передать, у нас время уже нет, слово Андрею Владимировичу Егорову, который здесь отмалчивался, но я думаю, у него есть что сказать по этому поводу. В целом.
Да, буквально несколько слов позиции хотел бы сказать, поскольку все-таки такое участие как раз не привозит меня принимать в формулировании этой новой нормы статьи 51 Гражданского кодекса. Ну, что мы имеем? Мы имеем, что за рубежом принцип публичной достоверности реестра сформулирован примерно так же, как он сейчас сформулирован в проекте ГК. Причем принцип публичной достоверности реестра довольно широко понимается и, как правило, действует без ограничителей. Без ограничителей в виде вот этого корпоративного захвата юридического лица и так далее. Очень показательно, я не знаю, я опоздал, может быть, про это рассказывали коллеги, к нам приезжали голландцы, и судья, и адвокат, и первое время на вопрос о том, а что делать, если вот лжедиректор, неправильно избранный и так далее, они отвечали, ну, в реестре записан, ну, все, теперь, ну, терпите, ну, как бы не получилось. Но, нет, сначала они там просили перевести вопрос там еще раз, потом они, этого не может быть, там, у нас так не бывает, но это все, мы это когда прошли, разжевали, рассказали, что у нас крайне редко, но иногда встречаются такие ситуации. Вот. Но после чего они тоже стали вот так это, и где-то на третью беседу они тоже пришли на 302 ГК, то есть на самом деле, ну, на их вариант, то есть тоже стали такое что-то придумывать. Просто я так понимаю, что получается, что, ну, мое видение, что происходит. За рубежом создана эшелонированная оборона от подобного рода вещей. Чтобы не решать эту страшную проблему выбора между добросовестным приобретателем, добросовестным контрагентом и участником пострадавшим, делают нотариальное удостоверение решения собрания. Но это даже не самое, может быть, главное. Самое главное – это проверка достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮ. Проверка, то есть там скан паспорта того, кто заявление подает, пробивают там сразу по базам, ну и так далее. Вот это все автоматизировано, доведено до автоматизма. А это означает, что в случае прорыва вот таких вот мошенников, они, ну как, знаете, через вашу эшелонированную оборону прорвалось два танка. Ну, черт с ними. Ну, там покатаются они какое-то время, понимаете? Ну, их накроют потом отдельно. А когда проехал корпус, там, дивизия, ну да, она уже понеслась потом. Вот, и какие следователи там, да, ну, условно говоря, остановят, когда это у нас вот так вот масштабно везде творится. Поэтому, к сожалению, те люди, которые противодействуют, вот в ГК предложили комплексно добросовестный, ну, принцип публичной достоверности реестра, плюс защита от этого, вылезла куча людей, к сожалению, очень много горлопанов просто, которые стали орать, что, ну, условно говоря, нам это, ну, вы что, там, нотариусы, там, прочее. Да ради бога, отарались по полной программе. Сейчас у нас не будет одного рубежа обороны и второго, у нас останется только эта публичная достоверность реестра. И в этих условиях,
когда там на всех нотариусах там с этим удостоверением решений, там нет, вы что, или проверка достоверности сведений, вы что, это же налоговые, они там ничего не понимают, вот мы тут кругом бизнесмены понимаем, у нас бизнес станет, там все накроется, вот мы работать не сможем, однодневки шлепать, ну, это самое, штамповать, вот, и поэтому мы, значит, это нет, и в итоге это все вырезали, а публичная достоверность ГК осталась, я бы сейчас предложил ее оттуда тоже убрать, жалко, нельзя было, понимаете, прикрепить их вместе, что это норма работы только вот в связке с теми. А теперь, когда это нет, эта публичная достоверность, она здесь вот так вот будет торчать. Что это будет означать? Это будет означать, что в России будет проходить очередной эксперимент. Эксперимент по выработке новых подходов, условно говоря. Когда мы при отсутствии вот тех способов защиты, как, ну, я не знаю, можно их назвать умными людьми, можно предосторожными, я не знаю, вот как те люди делают по-другому, мы будем делать по-другому. Мы будем делать, мы взвешивать будем этот интерес. Одних со вторыми. Будем ломать копии. Какой интерес заслуживает защиты, какой не заслуживает в каждом конкретном случае. Я лично не вижу варианта, при котором мы можем принять постановление пленума, в котором будут заранее определены виды сделок, в котором будут заранее определены все конкретные ситуации и так далее. Я не вижу вариантов. Обзор практики потом, может быть. Сейчас, я думаю, возможно только нахождение какой-то общей идеи. Вот эта общая идея прозвучала в проекте закона. Таким образом, вот неправомерные действия третьих лиц иным путем, помимо воли юрлица. Сказано, в общем-то, ни о чем. Ну, вложить можно в это много чего. Сознательно, специально, не потому что люди не понимают, что они говорят. Потому что бодать это судебный практик. Потому что других вариантов нет. Расписать в законе все возможные варианты. Ну, пожалуйста, потренируйтесь, пришлите, я вам, ну, там, минут за 15 придумаю пример, который вы не учли. Если кто-то не верит, делаем так, присылайте, можем на что-нибудь поспорить. Ведь что, позову Олега Романовича мне на помощь, вот он придумает тогда. Вот, поэтому, что, в законе это все писать невозможно. Поэтому, мне кажется, что вот как любой эксперимент идет, эксперимент предполагает прощупывание. Помните «Неуловимых мстителей»? Там он бильярдный шар делал, да? Он мало, да? Потом много. Вот здесь то же самое. То есть вот практика как-то будет вот метаться, искать. Но два крайних поставлены между собой. Корпоративный конфликт с одной стороны и с другой стороны, вот по сути, вот эти, которые уже это внутреннее дело корпорации, раз связались с корпоративным конфликтом, там не повезло, там и прочее. И вторая крайность, это вот полные мошенники со стороны пришли. Все варианты, когда смошенничал, у кого одна акция там, да, купил акцию, чтобы смошенничать, и вариант, когда смошенничал 49, я не исключаю, что президиум по-разному их оценит. Я не исключаю, обвинять там президиум, ну или там суды в том, что они неправильно или непоследовательно поступают, я считаю, будет неверно в подобной ситуации. Вот и все. То есть какие у нас варианты? Никто не вышел в защиту, понимаете, на площадь, в защиту, там, то, что в ГК предлагалось вот с юрлицами, вот эти рубежи, которые были вам выстроены. Никто. Критиковать любителей полно, глотки рвать там в Госдуме, везде, отлично. А в защиту не было. Поэтому в такой ситуации, ну значит, мы их потеряли, значит, будет вот такая ситуация. И вот как здесь написано, и как все складывается в практике. Ведь, строго говоря, президиум сначала стал добросовестно защищать эти Байкал-курорт там и прочие дела, запись в реестре и прочее. При отсутствии принципа публичной достоверности в нормах права, президиум стал это делать, чтобы спасти оборот от всех, безусловно, ничтожных сделок. А потом он столкнулся с злоупотреблениями сразу же. Стал в другую крайность качать, как бы, маятник. И теперь вот он где-то, вот большая зона серого существует, где эти риски будут находиться и так далее. Поэтому самое главное, мне кажется, это критерий, которым необходимо руководствоваться. А критерий должен быть таким, что корпоративный интерес должен проигрывать интересу кредиторов. По крайней мере, об этом пишут в классических учебниках по корпоративному праву. Специалисты там за рубежом и так далее. Вот я исхожу из того, что это ключевая идея, которой нужно руководствоваться. И только в каких-то исключительных случаях от нее отступать, когда кредитор, ну вообще не доказано, что недобросовестный, ну мутный, условно говоря, да. А вот там потери акционера сумасшедшие, там все. Вот в таких ситуациях это исключение. А по общему праву, я считаю, что нужно делать выбор в пользу кредиторов. Хотя при отсутствии нормального реестра, проверяемого и так далее, это опять-таки, ну, и все, поехали про белого бычка снова, опять по кругу, очередное, любое количество кругов. Вот у меня все.
Спасибо. Спасибо, коллеги, давайте похлопаем друг другу за... организационных моментов. следующий круглый стол пройдет в ноябре, тема его будет объявлена позднее. Значит, для того, чтобы вовремя получать оповещение, подпишитесь на адрес новостей частного права, кто не подписан. Вот, если следите за рассылками, думаю, скоро тема появится. Спасибо. До свидания.
А потом все вешают, а он тут ничего не сделал.